Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Анушка.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Доброе утро. В Зеленограде автобусы не пускают в рейс, на остановках дикая давка, пишет Сергей Макшанцев. А что там случилось в Зеленограде? Почему у вас там дикая давка? Почему автобусы не пускают на рейс? Странное дело. Напишите, расскажите. Четыре балла пробки в Москве. На данный момент движение такое рабочее, но если что, можете написать на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм «Говорит Москва-бот», где вы конкретно не движетесь. Например, вы абсолютно не можете ехать по Волгоградке. Раньше, чем даже от Кузьминок начинается пробка, и все это стоит до... я думал, до пересечения. Да, с Люблинкой. Да, с Люблинской улицы. Ну, как всегда, ничего нового. Ну, или МКАД, например, на северо-востоке упирается в Ярославку. Да, Ярославка с поворота на Королев, и дом МКАД стоит пробкой. Ну, пишите о движении, пишите. И нас слушайте заодно. Настя, чего там зеваешь?
Я читаю новости на ленте новостей.
Ну и что?
Ну, прокуратура признала нарушением жесткое задержание подростка в Москве 12 июня на акции.
Да, да, да.
Поддержку Глунова.
Ужасно. Да, да. Все?
Да.
А про ребенка слышала? Ты...
Про ребенка я не стала
которого
даже...
Подожди, деревом которого взяла, да и убила.
Да, вот. Я даже не стала видео репост делать,
потому что... Это ужасно.
Мне стало тяжело.
Это ужасно. Это произошло где, в Гальяново?
Да, Гальяновский проезд. Вот так вот. Гальяновский проезд.
Гальяновский проезд. Что произошло? Ветер большой был, и стояли
вот
какие-то там... Ну, в смысле, тополя не тополя, высокие
упал,
деревья.
Высокое дерево, вроде тополя. И хотелось бы очень максимально быстро побольше подробностей, потому что сильного ветра вот так визуально на видео не видно. Знаешь, ну, как листочки,
ну, чтобы там все пахнули. Вчера был вроде бы ветер.
Был, да.
Был.
И мама гуляла с двумя малышами, у нее близнецы.
Да.
Вот. И одного, получается, причем сразу это мгновенно произошло, то есть, несмотря на то, что медики там приехали быстро, все это ничего не получилось спасти, мама со вторым ребенком сейчас в больнице находится. Ну и получается, что, вот знаешь, как деревья, почему деревья не падают на ветру? Они тренируются, ты знаешь, у них мышцы у деревьев.
У деревьев мышцы,
ну, это волокна там, они их тренируют и так далее. Так, если так, ты так. без ветра выращиваешь дерево, оно упадет сразу, если ну, просто не сможешь
дышать. Я думал, здесь дело в корне.
Нет, в том-то и дело.
Прям
в том-то
ствол
дело.
Тренируется?
Это был эксперимент, когда замкнутую экосистему хотели под куполом сделать, но в рамках проектов всяких там «Жизни на Марсе» и так далее. Нет, ну, корни тоже, но они не этот. И теперь, после этой холодящей душу истории, когда... То есть хуже вообще, наверное, не знаю, ничего не может быть. Но ты все равно ходишь по улицам, и здесь везде стоят деревья.
Неужели?
Да.
И что же делать?
Ну, вот и вопрос, что делать.
Срезать их? Давай срежем их, на самом деле. Зачем они нам? Ну, я сразу так вот подумал, ну, как решить проблему? Смотри, если с самолетом что-то происходит, мы просто запрещаем эти самолеты, да? Если с каким-нибудь автомобилем, мы запрещаем этот автомобиль. Давай запретим деревья. Зачем они нужны? В принципе, какой толк
понятно,
от деревьев?
Понятно, что они очень полезны. Они дают там тень, кислород и так далее.
Говорят, ночами они забирают кислород.
Ну, это домашние комнатные растения.
Домашние комнатные, да, эти не забирают?
Эти не знаю.
Эти?
Не знаю.
Деревянные твари. Нет, они не забирают у нас кислород по ночам?
Местные изменения волокна древесины.
Ну, тополь я бы... Слушай, тополя бы я все порубил вообще навсегда. Знаешь, почему?
Почему?
Пух. Потому что тополиный пух, жара и июль почему-то, да? Но потому что в тех местах...
Следить за состоянием деревьев надо.
Потому что это автор из тех мест, где тополиный пух в июле, да, понятно. Следить за состоянием деревьев надо, пишет Дмитрий.
Смотрите,
следить за состоянием.
Есть такая история, что ты знаешь, что дерево, на самом деле, соки идут... По коре только.
Кто же это мог знать-то, Настя?
Если... Я не знала на недавнем времени. Я пока Толстого с детьми не почитала, вот эти вот его. Я не знала этого, что ты можешь сердцевину всю вытащить. Угу. Вот, например, сделать надпил и вырезать полностью центр ствола. Ничего не... Ну, как бы, оно будет с трудом стоять, но не
это
высохнет.
Это как с человеком, сердце которого разбито.
А
он пуст внутри, но все еще продолжает функционировать.
Соки дерева,
конечно,
идут по коре. То есть внешне мы можем не увидеть, что внутри абсолютно гнилое, например, гнилое дерево.
Да, да.
Значит, нужно
это как с людьми, Настя, это абсолютно как с людьми.
Экспертизу.
Ты вроде бы соки видишь, соки идут, а ну, гнилой внутри человек. И сразу не увидишь, нужна какая-то экспертиза. Ни один каштан не упал, пишет Михалыч. Высокие деревья укоротить, а все старые порубить, пишет Николай. Местное изменение волокон древесины это называется, пишет Григорий. Не все тополя с пухом растут, пишет 31-й. Деревья везде подряд сажать нельзя, особенно в Москве. Они могут корнями в метро прорасти, пишет Григорий из СПБ. Ну да, видимо, такая вот шутка. Ну давай, если без шуток. Ну вот смотри, детская площадка. Как обезопасить себя и детей от того, что тебя убьет дерево?
Но все, что мне пришло в голову, это высокий, ну, что-то вроде забор. То есть,
насколько весит как хороший это, такой, знаешь ли, 70-летний какой-нибудь, допустим, тополь, не тополь. Бывает 70-летний тополь? Я думаю, что бывает. Вот сколько он весит? Он весит тонну, две. Три он весит тонны. Нет, ты думаешь, тонну он весит? А я что-то думаю больше. Почему? Потому что я, например, помню, как в детстве своем я решил бревнышко до дома донести. Ну, бревнышко где-то в сечении, ну, сколько это, сантиметров 10-12, наверное, да? Mm-hmm. А длина была, ну, где-то 1.20 м. И вот я его увидел, мне понравилось, что такое классное бревнышко, и я подумал, что я его в огороде положу, и это у меня будет такая лавочка моя, я буду на этом бревне сидеть. А донести его надо было, ну, где-то километр. Ну, я тебе скажу, мне было тяжело. Тем более, что это было просто сухое дерево уже, то есть это прям, ну, бревнышко и бревнышко. Без всякой, кстати, коры питательной. Это кто-то ее объел, видимо. Понимаешь? И это было тяжко. А если мы говорим о, ну, в меру здоровом дереве, так скажем, мы говорим о сыром дереве, мы говорим о дереве, которое высокое. Вот сколько оно метров в высоту? Метров...
Ну, метров, 7. Допустим, да.
Ну, 7.
Да.
А то и, может, и 10 метров в высоту. И вот это вот сколько весит все? Не знаю. Это можно только спросить у Арнольда Шварценеггера, либо у Ленина. Все они таскали бревна на себе, как ты знаешь. Арнольд Шварценеггер и Ленин. Это два человека, прославившиеся тем, что таскали бревно. Ну, так вот получилось.
Вот Родион
Андрей
пишет... Не гулять
с детьми во время сильного ветра, по крайней мере, рядом с деревьями, пишет Андрей Полковников. Да.
Ну вот, да, я хотела зачитать.
А ты его хотела прочитать?
Ну, да, ветер, но вы же не ждете, что на вас... Вы что, тоже не ходите по улице? Ведь убить могло не ребенка, могло у кого угодно убить таким ударом.
Ну, что, ты хочешь
ударом.
Сказать, что это такая случайность, просто совпадение, и, в общем, чего об этом говорить, или как?
Нет, не знаю, я хочу, знаю. Да, вот как
7-3-7-3-9-4-8.
Понять, что сделать, чтобы
да, родители, гуляющие с детьми. Вообще, какие опасности подстерегают вас с вашими детьми, когда вы гуляете по площадке, по улице, по вот это вот всему? Ну, то есть, как вы себя пытаетесь уберечь, так скажем, и сохранить здоровье. Куб весит 500 килограммов. А сколько кубов дерево. Вот в таком дереве, которое на видео, Вадим? Сколько там кубов? Я не знаю, мне трудно посчитать. Охват, ну какой он в охвате? В обхвате. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Значит, у нас такая проблема, хоть я не родитель, но недалеко, в общем-то, от дома. Открыт колодец, люк.
Да.
Под землей. Значит, он открыт уже 3 года. 2 люка недалеко.
А чего вы не закроете его?
А нет, во-первых, нечем.
А что, люк?
Нет, а вы не написали никуда МОСРУ?
Я пишу постоянно. Начинается МОСРУ, на город РУ, значит, так. Значит, свет.
А люки приходит. Где-нибудь... У меня вопрос. А люки где-нибудь продаются, вот, чисто физически? Можно купить люк?
Вы знаете, у нас, наверное, люки вряд ли. Чиновники продаются, а люки сомневаются. Чиновникам не закроют. Так что им написали в ответ?
Да.
Значит, мы, управляющая организация, ГБУ «Жилищник», написали, огородили это дело ленточкой. Хотя они на самом деле не оградили. Они ищут этого самого хозяина люка. Как только найдут его, заставят его закрыть. Прошло месяц или два, я опять пишу. Опять ответ. Ищет собственник люка. Значит, они искали его. Ну, второй год идет или третий, я уже не знаю. Значит, там уже мусор туда кидает этот люк. Наполовину так завален каким-то там. А там у нас вообще свалка на этом поле теперь. Туда уже просто грунт свозят, поэтому... Что там будет?
Понятно.
Вот такие у нас...
У меня есть... Да, спасибо большое. Вы говорите, чиновники продаются. Ну, в общем, я не спорю. Я по поводу люка вам сразу скажу. Я вот открыл просто люк купить. Люк купить. Я твой отец, люк.
Вот смотри.
Люк чугунный. 3850. Легкий.
Купить
можно. Люк чугунный тяжелый. 7210. Люк полимерный, канализационный тип L. Средний. 750 рублей.
Ну,
люди
на садовые участки септики все закрывают такими люками.
Ну, лучше таким закрыть люком, чем никаким не закрыть.
Нет, то почему этим должны люди заниматься? Ну, в смысле,
Я понимаю, Настя, о чем ты говоришь. Но если люди 3 года не могут сделать этот люк, я бы уже сдался реально и купил бы этот люк. Если правда, я бы сдался, я бы плюнул на все и купил бы люк и положил его, чтобы только дети туда не проваливались.
Кому интересно, упала липа. Липа, причем внезапно прохожие, вот я сейчас читаю в газетах, свидетели рассказывают, просто внезапно, то есть не то, что был порыв ветра, и все пошатнулись, и одно из них упало, нет, оно просто упало.
Да?
И, да.
7373948, под собственным весом, значит. Алло, здравствуйте.
Какой
Господи, 7373948, благословляю вас. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Доброе утро, Максим, Москва.
Да.
Если вы знаете, реальная история... Человек в поселке за свои деньги заасфальтировал участок дороги и получил уголовное дело. За то, что...
А, то есть положишь свой люк и сядешь в тюрьму, да?
Я не исключаю, все возможно. И, в принципе, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Уж если у нас есть муниципалитет и аварийные службы и так далее, это не дело граждан еще деньги тратить.
Не, я с вами согласен. Но я же говорю о том, что если уж не работает муниципалитет, ну, 3 года, представляете? Если слушатель не обманывает нас, то, наверное, надо что-то самим делать. Ну, у меня такое ощущение, понимаете? А если бы у вас зарплата была 40 тысяч, купили бы люк за 5, пишет Русланыч? Ну, если бы у меня зарплата была 40 тысяч, и дети у меня были бы бесценные, а мои дети, они, конечно, для меня были бесценные, купил бы за 5 тысяч люк, да? А что? Ну, если бы я боялся, что они туда провалятся, если бы я им как-то объяснил, что вот сюда не подходи, в этот люк не проваливайся, они бы действительно меня послушали, что нереально.
Нет, вот эта выученная беспомощность наша, что 3 года не кладут, и все нормально, надо делать не так.
А как?
Надо, значит, во-первых, сфотографировать, отправить, посмотреть ответ, пойти в МФЦ, написать жалобу, начать рассказывать об этом журналистам.
Да.
Ведь когда не политическая тема, все же легко ее хватают, и она очень хорошо заходит.
А, хорошо, но как сделать так, чтобы в этот люк пока не проваливались, пока ты будешь бороться за люк. Может, тогда оградить, какие-то ограждения поставить вокруг него самостоятельно?
Как вариант, я не знаю, уголочки. Все это снесет ветром.
Даже не уголочки можно, а деревяшечки и такая вот лента бывает, знаешь, ну просто берешь красно-белая навсегда лента, ей вот так вот, хотя бы чтобы дети туда не лезли, понимаешь, или пьяница какой-нибудь не провалился. Я вот к этому.
Знаешь, про деревья-то мы не будем говорить?
Я с тобой не спорю, да пожалуйста.
Которые без ветра падают.
Ну да.
Вот я вижу теперь уже, они все трухлявые, им где-то около 60 лет, образный двор, высокие деревья, мы их все любим, но надо, видимо, устраивать какую-то проверку для деревьев.
Да, вот Юрий говорит, вот новость из Екатеринбурга вчера была. Жители дома за свой счет сделали себе двор. Когда все было сделано, пришло ядро со своими флагами, шариками, плакатами и торжественно присвоили себе ремонт двора. Но зато ремонт есть. Настя,
да?
Ну присвоили и присвоили, да и черт с ним, у вас зато ремонт-то есть, у вас же нормальный двор теперь.
Ну, это такая самоубийственная вещь, прийти с шариками на чужой ремонт, все об этом будут знать потом.
Ну, естественно, ну и да, что-то у них, похоже, не получилось. Ну и что делать с деревьями? Я тебе расскажу, что делали с деревьями в моем дворе. Их всех к черту попилили вообще. Вот все, что было сухое, все, что было недостаточно крепкое, все это спилили. Максимум, что делали, специалисты, вероятно, есть, которые это определяют, они должны ездить, этим всем заниматься. Кстати, может быть, у нас кто-нибудь из слушателей есть такой вот человек, который занимается вот определением. Потому что, как это называется, интересно?
Ботаник.
Это какой-то ботаник, да, какой-то агроном.
Ботаник. Прям
ботаник.
Наверное.
Спасибо, Примадонна российского радиоэфира. 7373-94. Ботаник. Мой милый мальчик. Ой-ой, позвоните. 7373-94. У нас есть ботаник. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Вы ботаник?
Мария. Нет, я не ботаник. У нас на площадке тоже деревья в Ростокино. Вы знаете, прямо наклонены на 45 градусов. Уже. И очень много у нас детей, потому что у нас освещается и зимой, и летом там есть. И поэтому много детей со всех дворов приходят. И вот тоже очень переживаем. Еще на нашей площадке есть карусель. Мы тоже писали, но бесполезно. Карусель такая очень опасная. Потому что дети, когда маленькие бегают, она раскручивается и может задеть
ребенка. Я знаю такую карусель.
Ребенка.
Я знаю такую. Но такие карусели везде есть. Это такая, она по кругу крутится. Чтобы затошнило.
Да.
Она везде такая есть.
Да, и она стоит посредине, а там бегают маленькие дети 2-3 года. И вот, тут надо быть очень внимательным, чтобы она не убила кого-нибудь.
Да, еще есть, знаете, такие качели. Да, дендролог.
Там подсказывают.
Не нам, а тебе.
Мне.
Я, ты же мне говорила, ботаник.
Алёша знал.
Не, я ничего не знал, я ничего не знал. Но ты понимаешь, ты уверенно не знала. То есть ты такой, ботаник.
Ну, ботаник точно.
Я говорю, ботаник, Настя.
Это точно.
Ботаник.
Правильное определение.
И прям так давил голосом, она, вот такой она, металл в голосе вот был. Ботаник.
Широкий охват
имеет. Ну, Настя,
имеет,
ну согласись, ботаника. Вот этот металл в голосе у тебя был. Ты так уверенно говорила.
Я это не слышала.
Не слышала?
Да.
А, ну, ладно. Для будущих космонавтов, пишет Дмитрий, это про вот эту вот, ну, карусельку. За детьми своими надо следить, уже карусели им мешают, пишет Юрий СПБ.
Давайте не будем на карусели
отвлекаться. А качели?
Качели все заменили. Ты знаешь, что убило ребенка?
Да и не раз.
И были железные раньше, да, вот эти штуки, а сейчас по Москве везде сделали цепи, чтобы гасился удар.
Цепи, а сама сидушечка, она тоже такая мягенькая там.
А за Москву выезжаешь? А там везде железо. Да. Вот этого, да, да. И в Питере тоже железо. Все. И это уже
отвык... Качели-убийцы.
Да. И ты уже смотришь и знаешь, вот эта железка, это... Слушай, она может...
Настя, я не знаю, мы уже можем с тобой, знаешь как, ты мне можешь дальше доказывать, ботаник.
Нет, давайте мы про дерево. Финальный какой-нибудь звонок от дендролога, да? Или...
Я-то хотел Михаила, вот он ушел. Может быть, Михаил дендролог, понимаешь, не исключено же.
Арборист. Древовод.
Да, господи, специалист по обслуживанию. Алло, здравствуйте.
Арбора.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Виктор,
под Москву.
Вы арборист?
Недели две назад я столкнулся с этим вопросом, то же самое. Значит, деревья это сам наклоняются на это самое на окошко. Ну, дрался, ругался, как говорится, на грубость нарывался, но все-таки, как говорится, заставил спилить. На это дело есть у них лесник. Но это дело, значит, они как-то прикрывают. Я говорю, сделайте реконтрастацию, даже слово-то какое-то не выговоришь.
Ну, да,
реконтрастацию.
Да.
Ну, короче, спилили, и все нормально. А насчет липы, она, значит, материал легкий. Я немножко связан с этим делом. И она, значит, лопается, и все.
Виктор, скажите, вы делаете грабы?
Не, ну почему? Гробы. Гробы – дело, конечно, хорошее.
Это очень
всем
хорошее,
пригодится. У моего деда на чердаке лежал в свое время гроб.
Ой, слушайте, а Виктор, а не только... У меня тоже есть такие семейные истории.
Ну, а что поделать? Всякое бывает.
Есть. У меня ровно такая... Спасибо большое. Ровно такая же есть семейная история через пару поколений. Да. Свой гроб, он лежал на чердаке, я тоже хранился. Ну, кстати, это очень хорошо. Не обременяешь родню, когда... Понимаешь, так... Где гроб? Да вот он уже. Раз. А если еще место себе купил, ты понимаешь? А если еще и памятник при жизни заказал?
А если пришел заранее и лег?
Да!
И закрыл крышечку, это совсем
все,
хорошо. Да.
Спокойной ночи. И все. Ну вот. О деревьях все знают древа.
Слушай, ну еще про городские жители говорят о том, что, вот, что убор листвы, уборка листвы, которая там и весной, и осенью проходит, и что стригут газоны, что все это плохо влияет на деревья. Они
хочешь шутку от 46-го? Хочешь шутку? Реально удачная. Я прослушал, скажите, а Виктор 26-й поблагодарил за эфир?
Я вот
Виктор
тоже
все
прослушала.
Время благодарит же за эфир. Ну и что? Так, скоро очередная прямая линия. Скоро очередная прямая линия опять?
Нет.
Нет, это вы обманываете. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я насчет Виктора 26-го.
Да, и опять? Он вам должен денег?
Он вспомнил про гробы, но надо еще место.
Надо место. Это я вспомнил про гробы. Простите, и место надо. Вот давайте Михаил. Все-таки, мне кажется, Михаил дендролог. Михаил, вы дендролог.
Доброе утро, друзья. Михаил в Москве.
Да.
Вот, понимаете, мизерабельность и жалость этой дискуссии вынуждает меня все-таки объяснить
давайте
всему человечеству.
Вознесите нас в космические высоты, пожалуйста.
Нет, это очень серьезно. Люди должны понять, что в свое время гравитация и фотосинтез создали природу и, соответственно, человека. Силы природы, вот эта гравитация, фотосинтез, энтропия, являются как и причиной возрождения живого, так и единственной причиной убиения всего живого. Потому что в природе нет никакой цели, нет никакой справедливости, никаких истин. Есть только физический процесс с начала и до конца. Поэтому мы должны понимать, что все эти падения деревьев, к сожалению, трагические смерти детей, просто слезы трудно сдержать. Это естественный процесс природы. И когда люди... наивно полагают, что можно вообще избежать этих последствий микроэнтропии, которая лежала в основе создания человека и в основе убиения тех же природных качеств и так далее. Надо понимать, что философия, главнейшая наука, давно все объяснила. Просто нужно понимать, что когда-то силы природы, давлеющие над человеком, когда он сидел в пещере, заставили его его испуг преобразоваться, реинкарнироваться, например, в религию, в опасения, но в то же время и в наивные представления об этом мире. Ничего с этим сделать нельзя. Техногенная катастрофа – это новая природа окружающая человека, природа города. Тоже так же враждебна ему, как враждебны самые первые первичные силы природы, создающие живое. Мы живем в неизбежности смерти. Об этом просто никто не говорит. Но когда дерево падает и кто-то погибает, мы все ох-ах, как будто действительно есть какая-то конкретная вина кого-то. К сожалению, надо принять это как данное.
Спасибо. Катастрофа, спасибо, Михаил.
И неизбежная смерть.
Я понял. Спасибо, спасибо, Михаил.
Фаталист.
Абсолютно. Он не только фаталист. Вот. Он вообще, Михаил тоже решил вдруг доказать, что он реинкарнация Лао Цзы, безусловно. Вот. Ну, потому что, а что еще, Настя? Ну, все, все, это, понимаешь? Подожди, он экклезиаст. Михаил экклезиаст. Он говорит, род приходит, род проходит, земля пребывает вовеки, да?
Айрат пишет, чего Михаил несет?
Я смотрю сейчас во взгляд, как добро, свет и радость он приносит людям.
А Михаил пишет, вот умный человек.
Я смотрю все в глаза, а они стали, знаешь, когда Михаил начал говорить, я просто увидел, как они сменили цвет на абсолютно темный, непроницаемый какой-то просто. И ты смотрела в одну точку, и всю, весь ужас мира и мироздания ты познала. Ты преисполнилась, да, в этом? Ты преисполнилась своем познанием благодаря Михаилу. Ну, в принципе, тогда любое так можно объяснять, любую катастрофу, правильно?
Да.
Ну, в принципе, абсолютно. Любую, правильно? Любой здесь. С другой стороны, ну, хочется, наверное, чтобы, если даже что-то и происходило, то это происходило бы не на детской площадке,
хочется,
наверное, да?
Немножко.
Немножко, да. Знаешь, какая-то попытаться... Это знаете, мы, конечно, червяки, но нам все-таки хочется доказать, что мы немножечко не червяки, на что-то способны. И, может быть, попилить старые сухие деревья возле, там,
может
детской
быть,
площадки.
Да?
Это, ну, может быть, у нас есть такая техническая возможность. Оно, конечно, не исключено, что потом ребенок будет играть на этой площадке, а там земля разойдется, там, тектонический сдвиг, и он улетит куда-нибудь сразу в магму.
Провал грунта.
Да, может быть, в магму сразу улетит, сгорит где-нибудь, в ядре там вообще земли будет. Ну, может быть, такое. А может, прямо на эту детскую площадку шарахнется самолет какой-нибудь. Может, Боинг, может, сухой суперджет. Всякое может быть. Ну, вот дерево-то мы же можем попилить, так чисто теоретически.
Да.
Ну, я не уверен. Давай тогда что, в движение отправимся. Сейчас, с другой стороны, что говорить о движении, правильно? Это все, как это, энтропия?
Да.
Что это сегодня тропика какая-то?
В движении.
Да вы что, пишет Аш. Ну вот мы что, а вы что? А возьмешь в руки пилу, оштрафуют, пишет Александр. Да не самому же пилить. Вызывать службы соответствующие. Серьезно, у меня во дворе все попилили, вообще красиво. Ты знаешь, какую у нас площадку детскую наконец-то сделали? У нас была старая такая поганая площадка. Все такая в песке. А теперь сделали красивую площадку, значит, положили вот эту крошку резиновую, уж не знаю, как она правильно называется, да. Мне вы подскажите. Вот, сделали красивую все, горочку, все там мягенькое, где головой можно удариться. Сделали качельки, которые ты сказала, вот, которыми убить нельзя. Ну, надо стараться, так скажем, чтобы ими убить. Ну, мне очень нравится, я прям в восторге. Теперь все такое у нас свежее, красивое в Перово, между прочим.
Хочешь
в Перове.
Теперь туда гулять?
Не, ну вообще в Перове хорошо. Знаешь почему? Ты не приезжала в гости никогда ко мне, приезжай обязательно. Почему? Потому что это зеленый район, реально зеленый район. И я вот прям выхожу, если из подъезда, а там прям деревья, деревья, двор, хороший двор, мне очень нравится. Мало машин, чисто технически, потому что пятиэтажки же. Мне так нравится, мне правда нравится там. Там дышать есть чем. Это странно, но там есть чем дышать. А вот в этой, на промышленном нашем... Ну, так, техногенном, давай так говорить, техногенном западе Москвы, ну, уже дышать-то нечем, деревьев я там не вижу, есть только идти в лес какой-нибудь, бицепский, не бицепский, а здесь ты прям живешь, такое ощущение, вот то ли ты в Москве, то ли ты прям в Орске в каком-то, ну, в Орске тоже дышать нечем, ну, не знаю, в Оренбурге, да, тоже, в общем, нечем дышать, ну, где-то в хорошем месте каком-то, каком-то региональном городишке, правильно?
Да.
Вот панелька твоя, вот тебе магнитик сошел, выпил, все, спать лег, конечно,
посидел. Белье-то у вас сушится между домами, нет?
Белье не сушится между домами, нет, это же не Неаполь.
А джинсы натура.
Мы же не Италия, слушай, мы же не вонючая Италия какая-нибудь, мы Россия, мы современное государство. Нет, такого у нас нет, но есть специальные сушилки для белья на улице, где можно вот его повесить.
Пошли,
да.
Район на район у нас, слушатели, ваша Перово асфальтовая пустыня в сравнении с нашим Зюзино.
Пишут. Зюзино?
А другой говорит...
А, Зюзино хорошо, в Зюзино я был и не раз был. Это, да, тоже хороший район, мне очень нравится. Единственное, что если живешь возле школы, вот там вот где-то на Херсонской я был, и там, значит, школа, даже детский сад, и у них петухи там. И вот в 4 часа утра там... Ку-ку-ку, вот это вот все там... И ты уже... А потом дети... Мама, 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 это уже где-то там, ну, 8. Господи,
и так до 7 вечера, да?
Будьте вы прокляты, твари! Да, до 7 вечера. Зато у них нет там никакой коробки вот этой вот футбольной, они не играют, в хоккей не играют. А у меня, например, во дворе есть коробка, и в коробке они играют в мини-футбол. А мини-футбол устроен таким образом, что ворота, они стоят прямо перед бортиком. И, естественно, нет никакой, ну, ты поняла, сетки. И просто бам! Бам! Давай сюда, мяч! Вот эти вот еще не сломавшиеся голоса. Ну ладно, 9:30 новости.
А 9:36 в Москве, обзор прессы.
Да, открываем вечернюю Москву. Там по результатам проходящего сейчас Московского урбанистического форума есть некоторая статистика, которую мы, может, не знали, но это любопытно. Собянин сам рассказывал. Ну, он рассказывал про то, как стало лучше жить в Москве, но представьте себе, что в Москве проживает более 500 000 горожан старше 80 лет. Вот, не знаю, знали ли вы об этом.
И все они нас сейчас слушают.
Люди старшего возраста испытывают, да, больше стресса.
Всем привет! А,
самый главный страх – это одиночество. В ответ на этот вызов городские власти создали программу «Московское долголетие», которая пытается их вовлекать во всякие разные активности. Значит, еще, оказывается, у нас скорость приезда скорой помощи одна из самых высоких в мире среди мировых центров.
Давай
и городов.
Так, ты вызывала скорую помощь в Москве?
Конечно.
Ну и как?
Ну,
я тебе скажу, я вызывал. Великолепно.
Нормально, да.
Великолепно.
Я давно, последний раз. Но это в основном с детьми, и там была не такая экстренная ситуация, поэтому мне сложно сказать, вот, что прямо
я,
когда
я просто
срочно,
помню, то ли 5, то ли 10 минут, это вообще край, что они приезжают. То есть моментально прям приносится, откуда неизвестно.
Вот. А Голикова говорит, что нужно на российские регионы переносить этот московский прекрасный опыт, и мы ее поддерживаем, конечно же. Далее. Значит, что у нас еще? Аргументы и факты. Мы открываем. Там у нас, во-первых, все про Грузию, они продолжают писать.
Да ладно!
Обижать Россию, это вам не лобио...
Что-то происходит все-таки, да? Там?
Обижать Россию, тире, это вам не лобио кушать. Специальный репортаж из Грузии, пожалуйста, аргументов и фактов, которые на острие, конечно, находятся повестки. Вот.
Тебе из Грузии сейчас пишут?
Да не, вот не успела.
Пойдем. Ну давай, ну и что там еще?
Да-да-да, ну что, еще российские военные начали учения в Черном море, но я не знаю, насколько это вот тоже из аргументов и фактов сегодня вычитываем. Ну давай завершим обзор прессы на этом.
Угу.
Умиляет предложение Алексея приехать с первого сударыни, живущий возле Воробьевых гор, где зелени хоть отбавляй. Да немного у вас зелени, правильно, Настя?
Ну как сказать, парк Дворца Пионеров, партер МГУ,
я не знаю, какой
парк
у тебя этаж,
Горького,
я не знаю, какой у тебя этаж. Ну реально, у тебя этаж выше, чем деревья, или ниже, чем деревья? Я так спрошу тебя.
По кромке деревьев.
Я так тебя спрошу. Потому что у меня этот этаж такой, что я вот смотрю, у меня каштан за окном, представляешь?
Да,
сейчас будет, человек будет думать, так, коробка... Каштан за окном.
Вычислять тебя начнут.
Пятиэтажка.
Это может быть где угодно.
Где? Ну, не знаю.
А как интересно, активизировались патриоты своих районов. Кто-то пишет, да? Что САО лучше, нет, ничего
а
САО. Кто-то
что
пишет
такого?
Куркино.
Кстати, ничего там плохого нет. Это,
нет,
мне нравится,
классно.
Что люди любят свои районы. Это правильно. И вообще, если люди будут любить свои районы, в конечном счете они будут любить свои города, и, может быть, в итоге они полюбят свою страну? Наверное, не знаю. Ладно, посмотрим. Я, слушайте, хотел бы, конечно, вам рассказать по поводу того, там что-то, рейтинги у нас какие, да? Я просто прочитаю, там, рейтинги поддержки у нас, что-то президент, по-моему, 68%, если я не ошибаюсь. И вот там, там интересно было про именно мэра Москвы. Сейчас я вам это найду, дорогие друзья, у нас это опубликую. А, вот, да. Левад-центр сообщил об одобрении 68% граждан деятельности Владимира Путина. Работает Дмитрия Медведева на посту председателя правительства довольны 36% опрошенных. Представляешь?
Да.
Деятельностью Госдумы положительно оценивают 38% респондентов. Остальные что?
Ну так, не положительно.
При этом одобрение работы мэра Москвы Сергея Собянина достигло максимума с начала года 63%. С начала года. Социологи отмечают, что остается высоким число граждан, которые считают, что страна развивается в неправильном направлении. 41%.
Ну, понятно.
Ну, это просто вот такая статистика, такие цифры. Но я удивился цифрам именно московского мэра. 63%, ну, это много.
Да, ну, это только много. Объективно же,
да? Ты, да?
Это
агитируешь?
Отражает.
Ну, ладно. Рядом с международной гимназией живешь, похоже, привет. Какой? А я не знаю, что такое международная гимназия, честно говоря. Омск тема, пишет Серго. Где такие рейтинги раздают, пишет Джей Джей. Левада-центр. Левада-центр, тот, который у нас признан в определенный момент был иностранным агентом, или пытались его признать иностранным агентом. Такой Левада-центр, который находится немножечко в опале, как мне кажется. Уж не знаю, специально или не специально. Это Левада-центр. Вот. В ЦИОМ вот по-другому все считают, насколько я знаю. В ЦИОМ все как-то
Вопросы другие
попонять, попонятнее. Левада-центр какие-то они не такие, как надо, мне кажется. А хорошие. Ладно, давайте поговорим еще об одной теме. Это такая вчерашняя история, на самом деле. Ну, от этого она хуже-то не становится. Почему? Потому что Роспотребнадзор предлагает запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.
Ну, почему-то все пишут, родителей.
Все пишут телефонами, но мне-то кажется, все-таки речь не о телефонах, а о смартфонах, конечно. Потому что тоже часть просто телефонами-то пользуется. Ты знаешь, я хочу поставить этот вопрос на голосование, а потом сравнить с своей голосовалкой, которую я провел в телеге у себя. Телега — это Телеграм. Здравствуйте все, здравствуйте. 134-21-35. Запретить смартфоны в школах. Ну, то есть на уроках, естественно, на занятиях имеется в виду, правильно? По-моему, на занятиях только.
Приносить в школу, наверное, вообще? Имеется в виду, да.
Тогда дети будут не на связи. Не, я думаю, что речь идет о занятиях, конечно.
Как кнопочные телефоны дарят вам эту связь.
Да?
Да.
Ну, безусловно. Ладно. Ладно, запретить, значит, смартфоны в школах. 134-21-35. Запретить. 134-21-36. Нет, нельзя их запрещать, они должны оставаться.
Там
должны
одна
быть.
Проблема, что дети садятся, даже если один приносит телефон. А у остальных
все
нет.
Вокруг он, садятся,
все вокруг
да.
садятся, и вместо того, чтобы двигаться...
У меня
двигаться...
другая проблема, Настя. Я никак не могу нормально голосование заявить пока. Подожди. 134-21-35. Смешно, да? 134-21-35. Запретить смартфоны в школах. 134-21-35. 134-21-36. Не запрещать. Пожалуйста, Настя, какая проблема? Они один приносит телефон, и все вокруг него сидят и смотрят этот телефон.
Да, это раз, но они не двигаются. Это очень плохо.
Они не двигаются?
Для развития, да. Но они должны... Ну, им хотят запрещать бегать.
Когда ты последний раз была в школе?
Ой, ну я же все время туда захожу.
Ну и что, они там
времени.
Не бегают, что ли?
Бегают. Тоже. Но и сидят тоже.
Ну и раньше тоже сидели. Кто-то просто сидел в книжке, залипал, так скажем.
В книжках никто не залипал.
Залипал.
Будем честными. На переменах нет.
Разговаривали, курить в туалет ходили. Ну что еще в школе делают? Не знаю. Кто-то носился. Ну, вот ты правильно сказал, запрещают детям бегать. Вот.
Чтобы они не сталкивались друг с другом, но они все
а
равно...
Что такого-то?
Бегают. Ну, может быть, ушиб. А да ты знаешь, по новым правилам только скорую помощь можно вызывать. Звонишь родителям на работу и скорую вызываешь.
Да?
Они, да, после пары случаев, когда там дети, ну, там, калечились,
да?
Исход или, да, и так далее. Для подстраховки, чтобы ответственность
нести. Ну, это правильно. У нас в школе был таксофон бесплатный для экстренной связи, стоял на первом этаже в первой половине 2000-х, пишет Татошка. Нельзя запрещать, как бы мы узнали об избиениях учеников, о перегибах учителей, просто запретить сидеть в телефоне на уроке, пишет Русланыч. Давайте итог голосования подведем. 73% запретить смартфоны в школах, 27% не запрещать. Вот, да. Ну, во Франции это, по-моему, давно запретили, да? Вот была же история какая-то. И вообще по Европе в целом принимали какой-то там пакет законов, насколько я знаю, запрещающий вот это.
Я вот совершенно...
Давайте
можно
так,
проверить
у нас
сейчас.
Может быть... Давайте так, давайте мы обратимся сейчас к иностранному опыту в каком-то смысле, да? Если у нас есть люди, которые знают, как у них там... А у них там обычно бывает чуть получше, чем у нас, потому что мы немножечко всегда отстаем. Ну, так бывает обычно, если мы говорим об этих всяких ваших Европах. Поэтому как у них там? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Смартфоны в школе?
Да.
Мне кажется, что клубы с этим бороться, это же прогресс. Надо поставить это просто на правильное русло. Как бы.
Не знаю, ну а международный какой-то опыт, опыт других стран вам о чем говорит?
К сожалению, не владею этим.
Вот я пытаюсь как-то, я вспоминаю, спасибо большое. Я вспоминаю как-то Францию, что-то там был разговор. Да. Давайте попросим вот людей, давайте я сейчас отобью все звонки, вот просто я их убираю, не звоните. Не звоните, кто не знает международного опыта, расскажите нам, как у них там. У них же там обычно хорошо делают, ну, мы так слышали. То есть они знают, что это. Давайте поспрашиваем, вот как оно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Да,
ну, смотрите, во Франции предвыборное обещание Макрона было запретить телефоны в школах. Оно выполнено, но во Франции это исключение из европейского, так сказать, общество почему? Потому что Министерство образования, у них отсутствует как таковое, что в Германии, что в Англии. Вот. В Германии это все регулируется землями, то есть земельными. В Баварии телефоны запрещены. В Бранденбурге, вот у меня друзья живут, у них получается до 6 класса, начальная школа идет до 6 класса. Да, кстати, тоже там по земле по-разному. Вот, в них запрещены полностью, потом можно. Mm-hmm. И действительно, это большая общественная дискуссия, и да, и большинство настроено, конечно, на запрете телефонов мобильных. Mm-hmm. Вот, но зачастую это на откуп школам отдается. Я вот, например, ну, как считаю, у меня ребенок вот первый класс закончил, да, она тоже там, у нее кнопочный телефон, что-то он там то зарядить, то его забывает, она спокойно мне звонит с охраны, она наизусть знает мобильный телефон. Приходит, стационарный телефон стоит, в этом звонит, если что-то ей надо, да, там. Я всегда могу связаться там по WhatsApp с учителем, если мне что-то надо ребенку передать, например, что там этот.
Так,
извините, еще вопрос. Да. А эта история-то древняя. Вот вспомните фильм «Большая перемена», например. Помните, там Ганжа выгнали его, когда он слушал хоккей, там, да, там, когда говорит, вот забил. То есть в моем детстве появились геймбои, например. Попробуй с геймбоем в школу прийти. А современный телефон — это все сразу. Это телевизор, радио. Этот. Если он просто кнопочный позвонить, может быть, ну... Ну, всегда ребенка просто, у них память хорошая. Один-два номера они могут запомнить легко и позвонить. Вот, мне конкретно к охраннику подходит и звонит.
Ну, да, да. Спасибо, спасибо большое. Шестой класс по нашему 93-й, не понял. А у меня ребенок в Дубае, телефона нельзя, хотя практически все обучение в планшетах. Вот, пожалуйста, 93-й или 3-я пишет, да? Шестой класс. А, в Японии был запрет, но сейчас сняли, пишет 701-й, и об этом же пишет 41-й. И несколько еще сообщений я видел по поводу того, что, да, в Японии был запрет, а сейчас сняли. Сдавать с выключенным звуком телефон в корзинку, тазик, ящик учителю на стол перед уроком. Ну, и потом забирать. Вот как вариант нам предлагают. А если там пожар, на какую охрану она пойдет позвонить, пишет Дмитрий. В правильных руках смарт — это образование, пишет Александр Суровов.
Вам не поможет телефон.
Дмитрий говорит, да что за бред? Не понимаю, Дмитрий. Живу в Штутгарте, у меня два сына, смартфон в школе разрешен. Почему через... Но на уроках все обязаны отключить. Андреас Гольштейн.
В театре, знаете,
Андреас
это...
Гольштейн, говорит. Ну. Да, спасибо большое, Андреас. Запрещать пользование смартфоном в школе, с одной стороны, верно, но лишь при условии, что каждый класс будет оборудован камерой с доступом на просмотр из любой точки. Идеально было бы введение шкафчиков с замочком для учеников, чтобы принести было можно, а пользоваться только в свободное время, это пишет Сандерс. Ну, какая-то тюрьма, конечно, совсем уже, да? Вот Сандерс какую-то тюрьму описал. Это поколение отцов борется за себя, пишет Заяц. Вот мне больше всего нравятся эти фантазии. А если то, а если это, говорит Фритюр. Ну, это по поводу, видимо, пожаров и прочего. Ну да, кстати, я не понимаю, как на пожаре тебе поможет телефон. На пожаре надо сваливать, а не по телефону звонить, насколько я понимаю.
Да? Ну да, слушать да. План эвакуации.
Говорите.
Доброе утро вам, город Москва.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Генрих.
Да, Генрих.
Знаете, не нужно никакие телефоны и смартфоны, нужно нашей промышленности изготовить небольшие радиостанции, которые одна остается у родителей, а вторая у ребенка.
А зачем? И в зуб монтировать, чтобы прямо в череп транслировался.
Зачем?
Зачем вы так говорите? Были Моторолы, выпускали, которые могли бы связь иметь. Зачем вы так третируете?
А зачем? Говорю, зачем? Скажи, Генрих, простите, я вот Настя у нас воинственно настроена, а видите, я добрый человек. Вы мне скажите, а зачем?
Маленькие радиостанции для ребенка, чтобы не по смартфону там в классе играл и смотрел фильмы, а был бы радиостанция.
Так можно же обычный телефон кнопочный купить, и вот он, пожалуйста, мобильный. Там и в игры не поиграешь, и знаете, позвонить можно.
Нет, кнопочный телефон нужно подзаряживать очень долго.
А
маленькие были Моторолы, хорошие радиостанции, небольшие, они небольшие, как телефон. На частоте там 10 частот было.
Понятно.
И понял. Или бы дети бы могли бы выключать, включать в классе, выключать.
Да.
А когда и включать на улице.
А и родители всегда... должны быть где-то, ну, поблизости, там, ну, в километре хотя бы, да?
Я не надо километр. Я вам говорю, вы меня не слушаете.
Да, только... извините, давайте еще раз тогда объясните, пожалуйста, что имеется в виду.
Пусть выпускает наша промышленность. У нас большие умы, есть академики.
Да.
Если в космос запускают ракеты, неужели нельзя придумать радиостанции, которые по городу работают? А может быть и за городом, по Московской области.
И может быть в Калужской.
Может, да. Спасибо, Генрих, спасибо большое.
Мои дети бы
это
очень много отдали бы за такую штуку,
Настя,
если бы вот им предложить.
Нет, мне правда кажется, что это вот что-то интересное. Знаешь почему? Я очень люблю вот фильмы, там про альтернативные вселенные. Я люблю стиль вот этот, стимпанк, мне нравится.
Да, как если бы...
Правые двигатели. Вот
все пошло другим путем, да, через
Но это же правда интересно, да?
Конечно.
Вот если бы это были такие радиостанции по всему... Вообще, у нас же есть ученые. Чем вообще эти люди в Российской академии наук занимаются? Чем Сколково занимается, я не понимаю? Они вообще хоть раз думали о том, что вот сейчас было сказано нашим слушателям? Мне кажется, они не думали ни черта. Они потому что бездельники. Они привыкли, что американцы им придумали все. А они только это покупают, понимаешь? Ну, серьезно. А еще надо отменить электроплиты и переходить на отопление углем, пишет Зекс. Ученые выживают, пишет Константин С. С какими радиостанциями наверняка будет разрешение ФСБ получать, пишет Алексей. Запретить и станет в разы больше, Александр говорит. Часы, телефон, вызов папы с одной кнопки, очень крутая тема, плюс GPS, ребенок всегда под присмотром на связи. Елисей из Мытищ говорит. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Хочу сказать по поводу практики вот мировой. У меня просто ученики в разных странах.
Вот, это очень интересно, да.
Вот, вы знаете, в частных школах все зависит от устава. Если в уставе школы есть школы частные, где полностью запрещено и дают охраннику на входе, угу. Есть школы, где дают учителю, но нигде не разрешен, даже в паблик школ в Америке не разрешен, чтобы на уроке кто-то мог пользоваться. Такого нигде.
А как к этому относятся родители вот этих детей там, в Америке, где-то еще? Они говорят, это неправильно, или они одобряют?
Вы поступая в школу, вы знакомитесь с уставом. Если вас устав не устраивает, вы не будете туда просто
вести. Это, я правильно понимаю? Речь
я
идет
говорю
о
реально дорогих школах.
А реально,
где... Угу. Они несколько тысяч долларов стоят в месяц, угу. Понимаете? То есть угу. Там люди как бы идут зачем-то, понимаете? Потому угу. что...
А можно сказать,
я
что...
Я считаю,
а
вот... это неправильно. Он, знаете... Я считаю, что это... Да, ну, да. Но это так, это факт.
У нас, понимаете, у некоторых людей есть опасение, что если вот детям там не давать смартфоны на занятиях, еще что-то, то они отстанут от жизни, отстанут от времени. А вот эти дети, которые сегодня в этих школах за большие деньги учатся, они, можно сказать, отсталые какие-нибудь, может быть, они что-то не понимают в прогрессе, или им хватает потом свободного времени, чтобы ознакомиться?
Им всего хватает, но главное, чему учат. Чему, к сожалению, у нас не учат. Mm. Не учат у нас общение, причем интернациональному. Понимаете, как надо разговаривать с японцем, как надо разговаривать с китайцем, как надо разговаривать с индусом, и как надо разговаривать со всеми с ними. Это совершенно разный разговор, понимаете?
Ну, да.
Вот это что нужно человеку будущего.
Ну, учить человеку этому абстрактно очень спасибо, тяжело, спасибо. Согласитесь.
Ну, это естественно.
Другой вопрос, если бы были настоящие встречи.
Была практика конкретная.
Это было бы намного интереснее.
Конечно, это как учить английский язык много лет и ни разу на нем не поговорить, а когда приехал уже куда-нибудь за рубеж, hello, my name is Alex, I live in Moscow, the Red Square is the biggest square in the world.
Прям как пилот самолета. Да. Здравствуйте, hello. С вами да. Командир экипажа.
Да. Господи, наш...
Борт, температура за бортом.
Температура за бортом. Сколько сейчас градусов на улице? Сейчас я тебе сделаю.
Градусов 23, наверное.
Да. А есть какой-нибудь текст? Подожди, текст? Подожди, мне нужны даже эти... Текст. Я просто, ну, знаешь, пилота при взлете. Да, отлично.
Может, сразу на английском говорить?
Нет, надо же. Сейчас. Да-да. Добрый вечер, дорогие друзья. Командир корабля, пилот международного класса Алексей Гудошников. Экипаж приветствует вас на борту Боинга 737, выполняющего рейс по маршруту Москва, Женева. Полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров. Время в пути 3 часа 50 минут. В полете вам будут представлены напитки, обед и магазин беспошлинной торговли. Туалет расположен в хвостовой части самолета. Что-то про запасные выходы. Да, курение запрещается во время всего полета. Просьба... А еще знаешь, как еще надо делать? Снижение высоты, отключить ваши телефоны. Желаю вам приятного полета. Наш самолет. И потом, наш самолет произвел посадку. А по-английски есть, интересно?
Есть.
А по-английски знаешь как? Good morning, ladies and gentlemen. Ты сейчас напоминаешь,
это, знаешь, в советских мультиках иногда заграничную речь изображают.
Оно так и есть, Никто не знает английского.
Да, так оно и будет. Так и будут дети наши разговаривать.
Один раз знаешь, что было? Я в самолет сажусь, а там примерно вообще вот так было, смотри. прям включается, прям слышно даже, как вот эта интерсвязь включается. Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует командир воздушного судна. Нет, ощущение, что он либо очень устал, либо просто он настолько решил быть спокойным, чтобы вообще у нас никаких нервов не было. В полете вам будут предложены прохладительные напитки. Либо просто такого буду нищий человек. Ну, по ощущениям. Да, страшная тема, ну, да. Ну, завязывай, говорит фритюр. Да, прям так они и говорят. Ну, и, конечно, Дмитрий. И
еще вот так вот обязательно. Немножечко такой, типа...
Но мы уже все, уже ждем, когда взлет, Алексей, а все никак мы не начнем разгон.
Вы ждете, когда взлет?
Когда нам,
вы
мы ждете? Стоим пятый в очереди.
Сейчас
будем 20 минут еще ждать.
Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту города Женева. Температура в городе 5 градусов. Просьба оставаться на местах до полной остановки двигателя. Наш полет окончен. Желаем вам всего доброго.
Да, вот так. Именно так. Да. Слушай, мы про детей, да про детей. Давай про девочку, эту сбитую в Ингушетии,
да вот поговорим. Вот у нас, подожди, у нас 9.56, а ты хочешь сейчас такую большую новость? Или, ну давай, расскажи.
Ну, смотрите, просто введу в курс дела. Неизвестные избили 7-летнюю девочку. И сейчас, вот ее только что были фотографии, как и ей обработали раны, значит, там. И сейчас все-таки специальным бортом МЧС ее перевозят на лечение в Москву.
Настя.
Да.
Ой, извини, я же не сказал про голосование. Это вот это вот. Давай. Что там? Там у нас 73% получилось против телефона в школе, а в телеге всего 55 у меня было против.
Ну
а народ-то побольше.
Делай выводы.
Делаю выводы. Чем моложе мы, тем мы больше за телефоны и не против них. Так вот. У меня такой вывод. Ну, дураки мы, что тут говорить? Ну, а вы нас контролите, как всегда. Вы даже отпустите.
Да
же,
видела я эти
мы все. Мы же уже не дети.
Куда ходят эти дети?
Мы же уже не дети. Телефонов.
Можно без них
мы
спокойно.
Мы же уже не дети. Да?
Да.
Ну?
Ну что, про девочку или про девочку потом. Ранее следствие сообщало, что 4 июля в детскую республиканскую больницу в Назране доставлена девочка 12 года рождения со множеством телесных повреждений. У нее там ожоги, я так понимаю, есть в том числе. По данному факту... возбуждено уголовное дело, которое находится на особом контроле. Ну и все, ее везут в Москву, значит, в Ингушетии медицина такая, что она вот помочь ей не может полноценно, да?
Ну, мне вот...
Делаем
ну,
мы вывод да, в очередной раз, да? Ну, к сожалению. Ну,
да, наверное. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Жора.
Жора, пожалуйста.
Мы про смартфон?
Ну, в том числе.
Ну, про детей вообще. У нас такая какая-то детская тема обширная получилась.
Я как могу говорить, как инженер автоматизированных систем связи.
О, все, давайте.
Смотрите. Да. Смотрите, нет безопасного излучения. Вопрос адаптации и привыкания. Давайте вспомним, что в Англии проходило тестирование или детского телефона. Не прошло. То есть излучение не бывает безвредным. Угу. Вот. И об этом нужно в первую очередь подумать. Почему? Потому что сейчас еще 5G продвигается. В смысле, надвигается.
Ну да. А что, они еще более... сильно.
Они еще более, да, вопрос здесь практической ценности, конечно, нам нужна
слушайте,
связь.
Слушайте, а когда вот, по-хорошему, вот мне скажите, когда, наконец-то, человеческий мозг сможет подключаться вот к этому всем облачным хранилищам, ну, правда?
Никогда.
Никогда?
Никогда.
Черт.
Можно будет эмоции считать по... Эмоции можно будет считывать, да, по областям. А дело в том, что информационное представление в нейросети, оно нематериально.
Понятно. Спасибо большое. Ну, смотри, видишь, какое дело. То есть никогда это невозможно будет сделать. А я-то, я рассчитывал, серьезно, я рассчитывал, что я буду приходить на работу, у меня вот здесь провод, условно, я его так все в голову воткнул, и ага, и вот такие-то проценты, такие-то, вот, ну и все. А вообще зачем что-то говорить? Я просто воткнул его провод себе в голову, думаю, боже мой, какой мрак вообще происходит, да, это что такое? А я говорю, биг-бадабум, а-а-а, что такое? Он посмотрел тысячелетнюю историю России, боже мой, биг-бадабум.
Плохо приняли ваш инженер. Не нравятся им все разговоры про излучение. Вот. И я действительно знаю, что два есть таких больших подхода против
излучения. Есть два больших подхода. Кто-то собрался жить вечно, кто-то понимает, что он смертен. Все. Очень просто. Понимаешь, можно спасаться от излучения телефона много-много лет, а тебя убьет деревом, например. Такая история может произойти. Да разные истории вообще происходят. Настя, вообще основная тема, над которой надо ломать голову всем ученым, инженерам и прочим, да, там, биохимикам, дендрологам, как жить вечно?
Как нам обустроить Россию?
Нет, как... Ну, это безусловно, но подожди, но как нам жить вечно? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июль, день 5. Радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Настя держит руку. Да, Настенька, что такое?
На ленте. Да. Смотровую площадку на уровне 400 метров создадут в самой высокой жилой башне One Tower в Москва-Сити. Ну, это просто к масштабам. Мы с тобой про метры сегодня спорили. Вот я не знаю, какая из них One Tower.
Самая высокая, это вот та.
Самая высокая
вот
жилая.
Вот она, вот я тебе показываю пальцем на нее. Видите, граждане слушатели, вон она, я пальцем показываю вам на нее. Вот
ее
она.
Ее отовсюду видно, конечно.
Да. А из окна, из нашего, площадь Красная не видна, а тут Москва-Сити видно, да. Москву-Сити. Москва-Сити, не знаю. Я вот вам могу сейчас, вот смотрите, я вам сейчас показываю на Храм Христа Спасителя пальцем. Могу показать вам пальцем на МИД Российской Федерации. Вот. А могу показать на... Вот видите? Вот там вот. Вот. Не то, которое поменьше здание, а которое повыше. Вот на него пальцем показываю. Вот это оно, наверное. Смотровая площадка. Не знаю, я боюсь
метров.
Высоты, Настя. Нет, я боюсь высоты. Духовной высоты не боюсь, она не бывалая у нас с тобой. А вот такой высоты физически, конечно, боюсь.
Я. Была возможность пойти на фабрику эту мороженую. Я
да
сказала бесплатно.
Еще.
Я сказала, нет.
Да ну
дорогие
еще.
Дети.
Не, мы с тобой люди приземленные, объективно говоря. Мы с тобой рождены ползать, правильно? Нам
правильно.
Летать не суждено. Зачем это все? И еще только планируют строить. А, ее планируют строить? Ну, вот я место показываю, вот там вот она будет. Вот пальцем в нее. Вот там вот она будет, значит, да? Все, все. На участке номер один будут. Ее еще нет, Настя. Но мы
нет.
С тобой не разбираемся в высотках, потому что мы боимся даже к ним подходить. А в Москва-Сити все время ветрище какое-то неимоверное, когда туда приезжаешь. Неприятно. Там все время ветрище.
Да, там ветродуй.
Ну, да, ветродуй капитальный. Ну, а как еще? По-другому-то оно и никак, Настя. Ладно, я хотел немножко поговорить о замглавы ФСИНа, если позволите. И есть что, ну, точнее, спросить даже, а не сказать, после его заявления. Так вот, он рассказал о том, как Кокорина и Мамаева примут в колонии. Прямая цитата. «Я думаю, им не придется вписываться никакой практике вхождения в хату. Они правильные парни, молва идет впереди них».
Молва идет.
Прямая цитата Валерия Максименко, замглавы ФСИН. «Они правильные парни, молва идет впереди них».
Вот.
Но на что я как бы задал, мне кажется, абсолютно четкий вопрос, и я хочу получить на него ответ. А разве они не залетные гастролеры?
Это все какие-то вот термины.
Не, разве они не, не, значит, разве они не залетные гастролеры? Они
приложение
вообще?
Уголовный жаргон,
они
словарь.
Разве не блатующая плесень? Я не понимаю. Настя, скажи мне. Разве Кокорин и Мамаев не блатующая плесень какая-то? Я не понимаю. Что это такое?
Да нет, мне кажется, у них все ровно.
А люди в курсе вообще, нет?
Все ровно.
Нет, люди в курсе вообще. Ничего не за движение наводят вообще. Они, что это за движение?
А ты, я смотрю, подготовился. Вот интересно, вот эти волны.
Да нет, Настя, давай просто сейчас с нашими слушателями вместе, особенно с служителями вот в СИН, поговорим об их профессиональном выгорании. Для этого я предлагаю сейчас вот здесь упасть на геморрой и тряхнуть кадыками как бы по этой теме. Ты не против?
Да.
Давай упадем на геморрой и тряхнем кадыками. 7373948, будьте добры, друзья, товарищи из ФСИН, будьте добры позвонить нам, если есть такая возможность. И вот о чем нам рассказать, поведать, так сказать. Мы видим, что вы немножечко профессионально деформируетесь в определенный момент и становитесь похожими на тех, с кем вы боретесь.
Уж хозяин не знаю, вписывается за залетных.
Хозяин вписывается. Ну, получается, они красные. Получается, они красные, ты понимаешь? Что за них вписывается вертуха, это по факту? Ну, что это такое, я не понимаю, ну? Они красные, получается, да?
А, да хорошо их примут, ведь пацаны с баблосом, хата будет полная чаша.
Да не, ну слушай, погоди.
Телевизор себе заведут, холодильник.
Погоди, хата будет полная чаша, пишут, да?
Полная чаша.
Ну я все-таки хочу вот поговорить с этими людьми из ФСИН.
Давай.
И, может быть, из полиции, еще откуда-то. Я так ощущаю, что вам...
вы в определенный момент меняетесь. Вы вот, наверное, пока учитесь там в университетах, академиях каких-то, вы такие же, как и все. Когда начинаете работать, наверное, вы идете на работу со светлой мыслью избавить общество, ну, изолировать преступников и сделать мир лучше. А потом вдруг, когда вы уже дорастаете до замглавы ФСИН, вы говорите, я думаю, не придется вписываться никакой практике вхождения в хату, а неправильные парни, молва идет впереди них. И в этот момент уже кажется, что...
То есть, если первая часть ответа, да, это был ответ на вопрос журналиста, который, да, так был сформулирован, да, то вторая часть уже полностью от души идет.
Да, неправильные парни, молва идет впереди них.
Вопрос такой, это роли, которые эти люди, им приходится не играть, знаю. То есть ты внутри интеллигентный человек.
Давай поговорим, там... давай поговорим. Да. Мне кажется, у них очень тяжелая работа, потому что им действительно нужно же находить общий язык с ребятами, которые находятся по ту сторону. Алло, здравствуйте.
Да. Дело в том, что если рыба варится в томатном соусе, она и будет такого вкуса. Так и там система такая. Вот.
Ну, это понятно. Так. А вы в этой системе работали?
Нет, я просто отбывал наказание не один раз.
А вот расскажите нам, пожалуйста, вот ваши впечатления. Вы, в принципе, в определенный момент, когда смотрели на, вот как их называют, вертухаи, да? А как это правильно называть вот в гражданском обществе? Как это правильно называть? Надсмотрщики, да? А когда они так же себя ведут, как и заключенные? То есть они начинают переходить на этот язык, они начинают, может быть, как-то, ну, меняться, да?
Ну, все зависит от того, у кого какая психология, нервная система, в том плане, что некоторые быстро переходят на этот жаргон, а некоторые стараются как бы отдаленно держать какую-то планку, стенку. Все зависит от того, какое жизненное это пространство там присуще.
Получается, в общем-то, да. Ну, получается, спасибо вам большое, получается, что как бы хорошие парни становятся плохими парнями, потому что только так с плохими парнями можно найти общий язык, а общий язык находить приходится. Ну, ты же не будешь всегда насилием так пользоваться, да, хотя бывает и такое, там и по пяткам они бьют на видео, это все снимают, не стесняются. Вот я видел, у нас сейчас звонок был, и он появился, и тут же улетел. Человек, который когда-то возглавлял, я так понял, колонию, вот он у нас подписан так. Наберите, пожалуйста, еще раз, 7373948, потому что вот вас хочется услышать по-настоящему, я думаю, не в первую очередь даже не мне, а слушателям остальным. Это прям интересно. Гудошников все блатные песни знают. Ну, некоторые знают, да. Что ж ты, фраер, сдал назад? А вот, нам позвонил. Да, вот, пожалуйста, бывший начальник колонии. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, расскажите нам, вот что происходит с человеком, когда он становится вот служителем ФСИН?
Да, собственно говоря, все зависит от самого человека и как он все это воспринимает. Конечно, тяжело оставаться самим собой, находясь в подобной среде, как исправительное учреждение, ну и соответствующее окружение там. Вот. Зачастую, да, вообще как бы администрация учреждения обязана прививать нормальную речь, да, то есть отходить от тюремного лексикона. Почему? Потому что, в общем-то, осужденные, когда приходят даже на приемы по личным вопросам, либо на дисциплинарную комиссию, да, они, ну, в своем бытовом общении они используют эту речь. И волей-неволей тебе приходится, может быть, не использовать, но ты понимать их должен же как-то. Поэтому так или иначе ты, ну, вливаешься.
Вот, ну, то есть, чисто теоретически, если я попрошу вас сейчас перейти на этот язык, вы ради эксперимента можете показать? Или вам это абсолютно не присуще и неприятно?
Нет, это мне не присуще, во-первых. Ну, как бы словарный запас у меня есть, но я его не использую.
А можете показать? Вот просто интересно.
Ну, что показать? Это же...
Ну, во-первых, как входить в хату? Вот такое что-нибудь.
Ну, вы знаете, я вот немного хотел сказать, и вы уж извините, я вашу просьбу не смогу выполнить.
Ничего страшного, я так пошутил.
Да, хотя слов у меня предостаточно, да, начиная там от... приветственных каких-то моментов и заканчивая, в общем-то, может быть, ну, такое бытовое общение, да, между осужденными. Потому что я это должен понимать. Да, вот если, предположим, слово, вы уж меня, конечно, простите, лепень, да?
Лепень?
Что такое лепень?
Лепень, что такое, да, лепень?
Лепень – это, ну, верхняя одежда для осужденного.
Да?
Да. Вот. Ну, то есть, понимаете, как бы, когда начинаешь вот... с ними общаться, ты постоянно им делаешь замечания. То есть, как... руководитель администрации учреждения, я им должен прививать нормальную речь. То есть я должен их останавливать и говорить, нет, ты должен сказать вот так. Знаете, это вот очень интересный...
А почему они все время смеются? Вот я видел, я так встречал, люди смеются над фамилией вот, руководителя Сбербанка, Греф. То есть это, есть какая-то аналогия?
Да, есть. Ну, я тоже не хочу, не хочу к этому переходить. Я просто хочу, знаете, вам еще такой момент напомнить. Джентльмены удачи.
Да.
Помните, когда доцент заставлял этих урок, да, своих товарищей, по несчастью, он им говорит, а теперь возьми и напиши это нормальным человеческим языком, как это будет звучать. Вот, поэтому, ну и в принципе-то и работа в этом и заключалась, чтобы людей как-то так немного, ну, социализировать, что ли, в нормальном обществе.
Ну а что же произошло с замглавы ФСИН? Он, и почему ты с ним так вот, с Валерием Максименко, что случилось?
Вы знаете, я не буду обсуждать как бы его заслуги там или, наверное, ну человек вообще, если нужно посмотреть пошире, да, какое он имеет отношение к системе в целом, откуда он пришел?
Вот откуда?
Ну вот откуда он пришел? Вы просто посмотрите, то есть он финансист, да?
А-а-а.
Он в подразделениях, ну, он работает, наверное, в ФСИН, я не знаю, может быть, 3-4, может быть, 5 лет, я не знаю, я не слежу.
То есть он пока только вливается, и, может быть, поэтому ему захотелось говорить на этом языке, да, вы об этом?
Ну, наверное, может быть, хотелось показаться, что он разбирается и в этих вопросах.
Ну, может быть, может быть. Спасибо, спасибо большое вам. Интересно, действительно, может быть, да, действительно, Максименко только вливается, поэтому, смотри, Максименко родился 18 апреля 66-го года в Москве. Москвич, кстати, наш. Москвич. Окончил с золотой медалью. Настя.
Да, это
не золотой медалью. Ярославская высшая военная финансовая ордена Красной Звезды, училище имени генерала Хрулева. И с отличием Российский новый университет по специальности юриспруденция. 83-2009 годы. Служба в вооруженных силах. С августа 2009 по октябрь 2012 работал на руководящих должностях в различных отраслях народного хозяйства. С ноября 2012 года проходит служба в уголовно-исполнительной системе на должностях начальника аппарата директора ФСИН. С 2012 года, то есть 7 лет уже, да? Ну, за 7 лет. А, кстати, я слышал от людей, которые занимаются, вот психологов, так скажем.
Так.
Они говорят, что 7 лет это вот все. Если человек 7 лет провел в тюрьме, то все. То есть ты ничего уже не сделаешь, ты его не исправишь, он становится таким навсегда. То есть 7 лет это такой какой-то предельный срок, в который...
Если... Точку невозврата,
да,
проходишь.
Если ты... Да, 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 точка, это бифуркация. Если ты, ну, в общем-то, 7 лет, все.
Что значит все? То есть,
ну, то есть ты так будешь сформирован.
Да, так сформирован. Все. Ты привыкаешь к такому образу жизни.
Да. Типа 7 лет.
По-другому вот я слышал, тебе некомфортно.
Может быть, я ошибаюсь, но вот и говорят именно про 7 лет.
Я слышала, что намного быстрее происходит вот я этот слом. И не знаю, сколько это можно...
Вот, Настя, ты питерская. Вот тебе Москва родным городом стала когда? Вот задумайся, на каком году?
Ну да.
Где-то
да,
на 5-7, да?
Наверное, да.
Где-то 5-7 год.
Потому что я не собиралась тут оставаться совершенно ни секунды, в отличие от
вот. Где-то 5-7 год. Специалист формируется где-то в любой профессии за 5 лет. 5-7 лет. Так же и здесь. Абсолютная деформация происходит человеческая и перевоплощение его там. Ну, 5-7 лет, все. Когда ты уже, в принципе, даже не помнишь, каким ты был до этого. Ну, все. И, видимо, вот произошла такая же история с Максименко, да? Максименко, правильно?
Ну, да, может быть, он хотел просто поиграть такую роль и подыграть.
Ну, вечерок в хат. Ну, что, спеть тебе что-нибудь? Да, ну... Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Брось трепаться о судьбе. А ты должна делать па-па-парам.
Какая сможешь сделать? Память хорошая.
Ведь с тобой мой мусорок. И ты говори, мусорок. Я попутал рамсы, завязал что-то в узелок. Ты даже не помню. А знаешь еще?
Трусы.
Я, трусы, нет, ну наверное. Не трусы там.
Нет?
Значит, да, да. И потом гоп, мусорок, не шей мне срок. Машина, это другая песня. Зингера иголочку сломала. Всех понятых. Полублатных, да и тебя я, мусор, в гробу видала. Ну, такая вот песня есть. А еще вот так, смотри.
Это женский шансон.
Эх, шарик.
Неизлечимый.
А Тебе, кстати, в стилистике... Да, это был женский шансон. Uh-huh. А вот первый, он тоже вроде от женского лица, но пел почему-то Михаил Круг, я не знаю почему. А, да, кстати, ему стоит памятник в Твери, прямо в центре Твери стоит памятник Михаилу Кругу, если ты была не в курсе. Да-да-да, мы очень ценим.
Потому что Владимирский Централ этапом из Твери? Именно поэтому?
Нет, потому что в лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.
Ой, тут у меня тепло по душе начало
развиваться. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет.
Сейчас мы выясним страшное.
И не мешают мусора.
Мне прям реально... Это, видимо,
ты узнала эту песню?
Это с детства, видимо.
Лазурный, это же... Ты знаешь, где Лазурный находится?
Лазурный,
это типа... Это ресторан в центре Твери, где шум и песни, и братва гуляла, а мусора не мешали. И об этом и песни, собственно. Он Тверской же, ты чё?
Как интересно.
Конечно, конечно, конечно. А ты только Владимирский Централ.
А я только Владимирский Централ все время прошу в ресторанах.
А хочешь еще песни? Я же люблю песни. Я сейчас тебе еще, ты смотри.
А ты Владимирский Централ.
Шарик,
знаешь?
Я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Шарик.
Это про аэропорт?
И как и ты, я видел сны. Все как и ты. Да, про Шереметьево. Все как и ты. Не знаешь?
Нет.
А запахло весной, не знаешь?
Я только Владимирский Централ
знаю.
Запахло
весной. Ты Бутырку не слушала. А вот это. Запетляла колея. Нет, Бутырка это группа такая.
Это название альбома?
Нет, это группа. Запетляла колея и вышла в лес. Синий воронка-маяк петлял, как бес.
Ну, тебе надо повстречаться с мамой, знаешь, с Мамайлом и Кокорином.
Там на елках шишки, там медведи.
Их инструктировать.
Там вообще природа от Христа. Там, куда Настен, с тобой мы едем. В дупель кислородные места. И пускай колючка на заборе. И пускай смеется вертухай, мы же все, браток, с тобой поборем. Мы оденем жен своих в меха. А пока я папироску заложу за козырек. А... Нет?
Нет.
Ничего не знаешь этого? А потому что ты росла в Санкт-Петербурге, а я рос в провинции. И знаешь, не знать этих святых строк нельзя было, понимаешь? Ты обязан был знать эти песни, ты обязан был их, к сожалению, слушать. Но параллельно, знаешь как, для общественного, чтобы не выпадать из социума, я эти песни знал. Но параллельно я, конечно же, слушал Led Zeppelin, Deep Purple и там Black Sabbath.
И мечтала о побеге из муравейника.
Абсолютно просто. Только бы быстрее получить аттестат. И там аттестат в крови. По бокам конвой, а меня везут под сирены вой. Та-та-та, там ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Это про выпускной, где парень убил кого-то.
Приглашаем Кокорина и Мамаева на вечер.
Да.
Песни осенью когда не выходит.
Все их наизусть знаю, ночью разбуди, пишет 53-й. А что вы? А вот, Настя, поехали в Оренбургскую область. И да. Поехали-ка мы там в село, в котором я 9 лет рос, так скажем, да. И ты увидишь, что ничего не изменилось? Я недавно там был, и, знаешь, просто вижу человека, он моего возраста парень, ну, где-то на год меня старше, а он все так же ездит на велосипеде Кама. Он все так же ездит...
На том же.
На том же велосипеде Кама просто проезжает.
На что, его выбрасывать?
Да, у него, кличка у него Афган была. Он в Афгане не служил. Нет, ничего, просто Афган. Почему-то, не знаю. Может быть, отец не служил. Не знаю, просто Афган. И он просто, вот знаешь, на этом велосипеде, на Каме, и подъезжает там к каким-то школьницам, и типа, сигареты есть, и дальше поехал. И у него колоночка такая на этом велосипеде, и там...
Bluetooth.
Да. Ну, Bluetooth, и ага. Там «Прикинься, котик, пёсиком, понюхай попку носиком», вот это вот, ну, ты не знаешь...
Есть такие песни.
Это вот как раз «Гоп-мусорок, не шей мне срок». Все полицейские знают эти песни, знаешь почему?
Их просят поставить в машине, когда они везут в СИЗО людей.
Они слушают. Ты знаешь, что все полицейские слушают эти песни? Ты знаешь, что все песни про мусорков нравятся полицейским?
Ну, наверное, это правильно.
Это удивительно, не знаю, я не знаю.
Они знают,
это все равно, что какой-нибудь. И мы бы с тобой слушали. Нет, мы бы слушали с тобой какую-нибудь песню, типа там «Журналюга, журналюга, журналюга, журналюшка». Там «Журналюга, журналюшка, напиши свое письмо». Там, а? Ну что это типа? «Что ж ты пишешь, журналюшка? Ты продажный, ты пропагандист». Там, ну что-то такое. Ну, мы же не слушаем такое. Хотя, наверное, есть. Нет? И
я
нет
думаю,
такого.
Это большое поле, так сказать, синий океан, куда
пригласите
можно зайти.
Кокорина, мне говорят. Кокорин. Кто такой Кокорин? Вот. И Мамаева на вашу передачу, после того, как они выйдут, будет интересно, пишет Константин. Да действительно.
Молва впереди вас шла.
Я только стулья сначала унесу из студии. А что удивительного? Борьба и единство, пишет Дмитрий. А куда их отправляют? В Тамбов или в Тулу? Куда их отправляют?
Кстати, куда их отправляют?
А куда этапируют?
этапируют.
Да, по этапу отправили. Понимаешь, как это звучит?
А это разве не тайна, о которой нельзя говорить?
Какая-то тайна, да я тебя умоляю.
Мать Кокорина высказалась об этапировании сына, вот из последнего, в Алексеевке, Белгородской области, и К4, они будут там сидеть.
Полиция реально слушает эти песни, сам слышал, а года 4 назад слышал из патрульной машины, говорит, Москва, редкая вещь. А, ребята в патруле сейчас кто? И слушает, говорит, Москва. Здравствуйте, во-первых. Во-вторых, по чесноку, позвоните 7373948, скажите, что вы слушаете вот эту всю дрянь. Ну, честно. Признайтесь, 7373948, наберите. Мужики, по-братски, от души, а? Наберите, ударьте по циферкам, ну чё? Человечки-то свои мы все, ну чё, да как это? Свои люди, сочтёмся, ну чё?
Это ты бизнес-лексику сейчас путаешь.
Это не бизнес, нет. Ну ты вот это, метнуться кабанчиком.
Еду с центра, да, и все такое.
Сейчас речь о шестизначных цифрах. Слушай, наберите, 7373948.
Цифры знаешь, наберёшь.
Алло, здравствуйте.
Вечер в хату, часик в радость.
Здравствуйте.
Часик в радость.
Слушайте, я на самом деле, слава богу, к счастью, не отношусь к криминальным элементам.
Ну, к полиции, может.
Но, к сожалению, в Российской Федерации молодежь вводит в интернете поисковик, как правильно входить в хату, потому что издревле существует пословица «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».
Ну и как же правильно?
Вот дай бог не узнать бы никогда, но какие-то общие понимания есть.
Ты что, Настя, не смотрела, как правильно входить в хату? Спасибо большое. Спасибо.
Я до сих пор не знаю, что делать.
Точнее, не спасибо, скажут, не там... спасибо. Смотри, кстати, Настя, первое, не спасибо. Не спасибо, потому что спасибо, хочу это меня спасать, хочу, у меня какие-то проблемы, ты что, у меня проблемы какие-то? Нет, благодарю. Первое, благодарю. Не садись, а присаживайся. Не сидеть, а отбывать срок. Потому что сидят известно где и известно кто, понимаешь? А это отбывать срок. Как бы. Порядочные люди, они отбывают срок, они сидят, да? Но это та же самая история, как вот у летчиков, знаешь, да? Самолет надо пилотировать, а летит говно.
А, ну, понятно.
Понимаешь, в унитаз. Да. Вот оно летит, а я пилотирую.
Да, как я интересно.
Да, абсолютно. Потому что то же самое у моряков. Мы ходим, а плавает говно. Да, понимаешь, да? У всех это специфика, все. Но у журналистов ничего нет.
Или есть крайне.
Ты понимаешь, что у нас ничего нет. Не вести передачу, а что там, я не знаю. Давай придумаем. Типа, знаешь, ведет. Что можем еще? Я таксист вести. Ой! А ты знаешь эту историю? Я недавно рассказывал в Инстаграме, кстати, у себя про таксиста, который я сегодня переместил уже 50 человек. Я говорю, в смысле переместили?
Он телепорт?
Он говорит, я переместил 50 человек. Я говорю, они перевезли? Натурально, ответ. Я что, кобылу перевозить? Я таксист, я перемещаю.
Ну, это что-то личное, мне кажется, Алексей.
Я что, кобылу перевозить? Я таксист, я перемещаю, Настя. А мы с тобой что, ведем, что ли? Я не пойму. Что ведем? Кого ведем? Мы что, полководцы, что ли, с тобой? Мы разговариваем. Нет? Не беседуем, мы беседуем. Вот эти наши слова еще нужно.
Далеко зайти,
слова выбирать нужно еще именно такие. Беседуем. Мы с тобой беседуем, мы с ней разговариваем, да?
Вещаете.
Не, вещать. Что эти, Ванга, что ли, вещать? Что эти, Ленин вещать? Мы беседуем, у нас здесь беседа, общение идет.
Вова, Александр общаемся. Суворов бежит, перевозит трупы и груз.
Да, не прервемся на новости, а впереди выпуск новостей. Да, будет. Сказал, как отрел. Вот, перевозит трупы и груз. Художники картины пишут, они рисуют. Глория говорит, да, графику рисуют, а маслом пишут. Но самое интересное, что ведь и литераторы... Они как бы рисуют картину. Ну, понимаешь, рисуют словами. Ну, то есть он как бы не пишет, а рисует.
Литераторов припомню. Я уже о существовании литераторов забыла почти.
А они есть. Они все еще есть. Да, они, конечно же, сейчас конкретно спиваются. А чем еще заняться литератору или краеведу, например? Представляешь?
Ну, краевед это как раз бы еще более-менее. Я
да?
буду краеведом.
Ты будешь краеведом?
Я уже краевед, да.
Ну, хорошо.
Мобильную станцию комплексной очистки воды.
Купила самогонный аппарат, что ли, я не понимаю?
СКО «Гигиена» развернули инженеры в Иркутской области, где паводок был.
Угу. Ароматы слушают. Да, ароматы слушают. Послушай этот аромат. Ага, что-то не слышу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, извините, пожалуйста. Вы до сих пор разговариваете по поводу, как заходить в хату или нет?
Ну, мы думали об этом, да, немножечко мы хотели узнать.
Я, ребят, я вам честно скажу, все вот это, кто звонит вам, они ни разу там не были, не заходили. Это на малолетке просто подшучивают. А там нормальные люди сидят, серьезные люди. Как бы они не издеваются над теми, кто заходит в хату. Понимаете? Так что, как бы...
Все будет нормально. Вот все, я... Спасибо, спасибо большое. А, слушай, благодарю, благодарю, благодарю. 10:30 новости. «10:36 в Москве, обзор печати». Но, Настя, мне небольшое уточнение нужно. Я вот сейчас все репостят новость таким текстом, что Минобороны обнародовало видео перехвата самолета США над Черным морем, и на кадрах виден американский самолет-разведчик «Посейдон», снятый из иллюминатора российского истребителя Су-27. В Су-27 есть иллюминатор. Для меня это просто новость какая-то. Фонарь, наверное, имеется в виду. Если вот мне просто нужны военные летчики, напишите, пожалуйста, на +7 925 48 94 8 и в Телеграм, говорит Москобот, есть какой-то иллюминатор в Су-27? Потому что мне кажется, что там иллюминатора не было, отродясь. Говори, пожалуйста.
Так, Марат Хуснуллин сегодня в «Вечерней Москве» рассказывает, в Сити появится самая высокая жилая башня в Европе. Ну, видимо, речь идет про вот эту самую One Tower, где теперь на высоте 405 метров еще и смотровую площадку очередную планируют сделать.
Кабина. Вот поэтому... Нам все говорят, кабина, съемки из кабины.
Кабина, да.
Войду я до наших.
Это, наверное, журналисты просто перепутали. В Приангарье число пострадавших от паводка возросло до 340 человек. И в то же время мы читаем в новостях, что сейчас уже начинают очистку пострадавших от паводка территории в Иркутской области. И, конечно, очень много в прессе сегодня посвящено встрече Владимира Путина и Папы Римского, которая прошла, как Путин встретился с понтификом и поспорил с премьером. Об этом мы читаем отчет везде, в том числе у нас на сайте «Говорит Москва» и в «Аргументах и фактах». Это был обзор прессы.
Да ладно, я все пропустил?
Нет, нет, все.
Там, наверное, так обалденно интересно было. Очень жалко, жалко. Давайте дальше пойдем. Ну, вообще, молодцы. Я имею в виду про наших Су-27, то, что они перехватили. Это всегда приятно. Там какой-то беспилотник, как я понял, был, да? А, самолет-разведчик «Посейдон». Самолет... А что такое самолет-разведчик «Посейдон»? Дай-ка я посмотрю. Может, это и не беспилотник никакой. Может, я что-то не разбираюсь. Ну-ка, давайте-ка поглядим, что такое. Нет! Значит, «Боинг П-8 «Посейдон». Нет, это большой самолет. Это большой самолет. Вот, экипаж 9 человек, длина 39 метров с половиной, размах крыла 37, высота почти 13 метров. Ну, нет, это большой самолет. Молодцы. Мне это все нравится. Мне это все категорически нравится. Вообще нравится работа такая. Ну, она сугубо мужская. Слушай, а мы с тобой не обсудили, мы с тобой не успели обсудить, на самом деле. Вот вчера все гремели по поводу женских профессий новых.
О,
ты видела,
да,
этот список,
да,
или нет?
Да, 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 конечно.
Потому что
конечно.
Это, мне кажется, обалденно интересно. И почему? Во-первых, потому что у меня есть возможность спросить у тебя. У меня есть женщина, многодетная мать. Видишь, я все время подчеркиваю, что ты многодетная мать.
Да, это очень приятно, когда можно потрясти детьми.
Потрясти детьми,
всеми.
Да, да, да. Да, да, бравируй, да, да, так сказать. Есть слово «манкируй»?
Нет, манкируй
это когда тебе наплевать на них, да, на детей. Значит, манкируй вот нами, вот этими всеми бездетными, и бравируй детьми, пожалуйста, я тебя умоляю.
Размахивай детьми.
Создаем ажитацию
некую. Но дело в том, что это
тебя,
такое,
да,
так себе, да,
ты же мать. Ну,
ведь
ты
есть же люди, у которых больше детей.
Список нашла?
Список, да.
А что ты остановилась-то, я не понимаю, Настя, давай.
Минтруд
давай, я
изменил,
хочу, чтобы вот...
список запрещенных
хоть
профессий.
Хоть один у тебя Алешка будет, хоть один Алешка.
В смысле? Ну,
красивое же имя, Алешкой назови.
Алексей?
Алешка.
Да,
в честь красивая. Навального он
как зовут? Кого? Я уже начинаю забывать.
Или в честь патриарха бывшего.
Стресс – это большая проблема, как назвать ребенка.
Почему все бывшего патриарха называют Алексей? Я не понимаю, когда он Алексей всегда. Обязательно все говорят Алексей. Мне это раздражает абсолютно. Ну, что там по поводу профессии?
Ну, во-первых, там разрешили дальнобойщицами работать с 21-го года только, правда. Вот в этом году нельзя.
У тебя какие категории открыты?
У меня?
Да.
У меня легковой автомобиль.
Б.
Я даже не помню.
Это Б.
Букву.
Это Б.
Ну, потому что, ну, проблема какая-то составит открыть другую категорию.
Ты думаешь,
нет,
проблема какая-то составит?
Нет.
Но если там есть экзамен по русскому языку, то может быть проблема у нас сейчас.
Нет.
Проблема составит, братан! Составит проблему. Слушай, ну, то есть ты хочешь, ты пойдешь дальнобойщицей или нет?
Я очень устала от руля, поэтому нет.
Не пойдешь. Давай, да, тогда искать тебе профессию,
дальше,
которая тебе подойдет.
Электропоездом
давай
управлять.
Интересно?
Это мои бы дети очень обрадовались, если бы их мама стала управлять электропоездом, но неинтересно.
Но нет, это не твое.
Не люблю железную дорогу.
Не твое. Давай, дальше, погнали.
Ремонтировать автомобили.
Мол. Кстати, Настя.
Нет.
У меня реально крышка багажника немножко замятая сзади. Уже как 5 лет.
Нет.
И я только тебе бы доверился.
В этом
смысле. Нет, ты бы не стала.
Сама себе
не будешь ремонтировать мою машину.
Но
ладно, давай дальше.
Вот работать на судах.
С каких?
Да.
Баб на корабле?
Да, да.
Так беде.
Да,
баб
да.
На корабле.
Нет, нет, это все старые сказки. Да-да, это «Черная кошка», «Женщина с пустым ведром».
Так, и что там можно делать?
Все, можно
ну, нет,
делать.
Там есть какой-то список профессий конкретно?
Я готова в любом качестве на
там
корабль.
Там есть список или нет, ты мне скажи.
Вот я открыла...
готова в любом. Походная жена, что ли, ё-моё? Не в любом ты качестве готова. Ты хочешь работать, что ты, в любом.
Походная жена — это идеально. Мне кажется, сочетание, да.
О-о-о.
Нет, на самом деле у меня же папа
ладно,
шкипер.
Тебя муж не слушает, короче говоря,
шкипер,
я правильно понял? Муж не слушает нашу программу.
С мужем он надо устраиваться. Смотрите,
окей.
Рассказывай, Лёш,
передам
когда тебе все надоест.
Потом так, на словах.
Тебе все надоест.
Мне?
Смотри, да, когда тебе все надоест, рассказывай, что нужно делать.
Когда мне все уже давно надоело?
А что да, ты берешь, устраиваешься в северо-западное морское... Нет, на самом деле, в речном пароходстве раньше были на вооружении баржи, лихтеры.
Да.
Где команда состоит из там 2-3 человек со сменщиками. И можно было всегда и тогда тоже женщин оформлять помощниками шкипера. И люди с семьями, значит, шкипер муж, mm-hmm. она помощница, и там 3 каюты, то есть там и детей можно. Я как так детство провела на таком лихтере. Нева, Ладога, Финский залив. И все это живешь, и ходишь, и постоянно ты на природе.
Короче,
и как
ты
будто
знаешь,
на
что
даче.
Мы можем просто получить с тобой вот эти вот удостоверения вот это вот, и просто сами купить нормально яхту, не яхту, и вот здесь, прямо отсюда, мы можем с тобой, ну, чуть ли не из... Ну, это не из варяг в греке в классическом понимании, но в смысле мы можем прямо на Средиземноморье уйти отсюда, понимаешь, прямо из Москвы.
Тебе за это зарплату не будут платить. Вот в чем проблема.
Так, а мы возьмем пару дураков каких-нибудь, они нам будут деньги платить. Ты что, какая проблема-то, я не понимаю, что мы не сможем монетизировать наши навыки, что ли? Настя, ну это, по-моему, не проблема никакая. Ну, ты знаешь, в чем самый прикол? Я пошел, подбил полколлектива, я говорю, давайте пойдем отучимся, они, давайте, давайте, давайте. В итоге знаешь чего?
Чего?
Они ходят, учатся без меня.
Ну вот.
Они говорят, а мы забыли, Лёх, что это ты предложил. А мы забыли, что это ты предложил. Да будьте вы прокляты. Вот такая вот у нас семья. Вот такой вот у нас коллектив, хочется сразу сказать. Ну ладно, ничего, ну что, я зато знаешь, что я сделаю? Я международный получу. Я международный получу. И буду где-нибудь в Средиземном море. А они пускай вот здесь.
Вот что пусть могут делать женщины.
Поковыряются теперь. Где-нибудь
здесь. Товарищи
вот здесь.
Женщины.
На клязьме пусть ковыряются на своей.
Вам надоело мыть сковородки жирные за всеми? Членом палубной команды может быть женщина, также в скобках боцманом, шкипером и матросом судов всех видов
мне
флота.
Мне кажется, ты боцман.
Не знаю.
Что делает боцман?
Не знаю.
Не знаешь? Давай спросим. У нас есть боцман кто-нибудь?
Теперь женщина может стать парашютистом.
7373948.
Есть такая профессия. Парашютист.
Парашютист?
Да. Но мы тут беседовали с
ты
людьми, которые...
Ты боишься высоты, дальше не разговариваю. Поехали дальше.
Машинистом электропоезда, я уже говорила.
Да.
Рыбаком прибрежного лова, занятым
вот!
Ручной тяги закидных неводов.
Вот! Все, 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 все.
И вот! Подлёдном
подожди.
Лове рыбы.
Вот твоя профессия. Я чувствую. У меня реально чуйка. Серьезно тебе говорю. Я сразу вижу, что человеку подходит. Всегда и все, что я говорил людям, и они выбирали эту профессию, всегда им приносило деньги и успех. Еще раз, как твоя профессия?
Рыбак прибрежного лова, занятый на ручной тяге закидных неводов. А также
и?
Подлёдный лов рыбы на закидных неводах.
Вот.
Алексей, дальше, если бы вы были женщиной,
неводах.
Вы бы могли работать трактористом, машинистом сельскохозяйственного производства.
Если бы я был женщиной, я бы никогда, никогда не работал, Анастасия. Потому что, во-первых, я бы был бы шикарной женщиной.
Ну,
я так
да.
считаю.
Но
абсолютно.
Это был, да, женщина-подарок, да.
Абсолютно потрясающая женщина была, да. И, конечно.
Да.
Я бы, конечно же, нашла бы, если бы я был женщиной, нашла бы богатого мужика. И зачем мне вообще надо было бы работать? Ну, только если чисто по фану, для развлечения, понимаешь? Но не, я мужик, и поэтому мне придется работать до конца своих дней, в поте лица, зарабатывать свой хлеб, вот это вот все, добывать свой хлеб. Ты знаешь, да, как нас наказал Господь за наши грехи? Бабы, говорит, будете рожать в муках рожать будете, а мужики будете в поте лица добывать свой хлеб. И вот с тех времен вы рожаете в муках, ну, каждого все легче и легче, насколько я знаю, да? Третьего ты, наверное, и не заметила уже.
Ну, да нет, ты знаешь, вот я беседовала с подушкой, четвертого она рожала, говорит, ты все равно, знаешь, такие мысли вот в родах, думаешь, да, ну, как, ну что же это такое, ну зачем да? же так все сложно и противно устроено,
ну,
да.
Ну, понятно, ну, а
но
мы вот, понимаешь, в поте лица,
да,
в поте лица, понять. Абсолютно ужасно. А повара не нужны, спрашивают
везде
нас?
Везде нужны.
Нужны.
Есть, еще остался список запрещенных для женщин.
Ты был бы еще там, мне кажется, девушка с низкой социальной ответственностью, пишет, что безусловно. Безусловно, но я был бы дорогой девушкой с социальной низкой ответственностью, безусловно. То есть я бы не пошел на дорогу, нет. Ну как-то так, понимаешь, в каких-то таких кругах, понимаешь, Настя?
Да.
Даже не эскорт. Ну, то есть я бы торганулся с собой по полной и задорого. Постарался да, бы, постарался
понятно.
Бы. А для этого я бы, например, и учил языки, не знаю. Вот я бы учил языки тогда и...
Леша, а если бы не получилось? Представляешь, какая трагедия.
А кто может оценить, что... А, не получилось.
Это самый такой, как бы, диссонанс, да. Ожидание и реальность, и все бы это было бы...
Ну, давай попробуем тогда. Давай я прикину, какие у меня есть навыки, которые мне могли бы пригодиться условно, вот, если бы я был женщиной. Какие у меня есть навыки? Ну, я водить умею. У меня есть категория А, Б, С. Слышишь?
Да, А, Б, С.
А, Б, С. Так, чего я еще умею? На гитаре могу играть, в принципе. Петь в кабаках. Петь в кабаках.
За это много платят, что ли?
Там, ну да, песню какую-нибудь женскую у меня, я не знаю ни одной. Вообще ни одной не знаю. Какой-нибудь. Будуар императрицы повида...
Summertime and the living is easy. Давай.
Summertime and the living is easy. Да, вот это. Нет, это не то, это не то. Давай что-то такое. Будуар императрицы повидал кавалеров, что-то там. И гуля шальная императрица в объятиях юных кавалеров, забывая обо всем. Разве нет? Или же угнала тебя, угнала, как чужую машину девятку, э? Нет? Ты
ничего
не знаешь эту песню? Угнала
знаю,
у всех
Алексей.
На виду. Что-то там, чтоб все обалдели все. Ни за что ты имей в виду. Настя, ты вообще не любишь женские песни? Не верну тебя, бывшей владелице. Нет?
Нет.
Нет?
Нет. Господи, спасибо,
ты
извините.
Вообще я не понимаю.
Да.
Слушайте, она не слушает я ни Ирину Аллегрову, ни Любу Успенскую, ни Аллу
я
Пугачеву.
Я люблю группу «Пепси».
Чего?
3000 прекрасных моряков. Скажите, это много или мало? Не слышал никогда потом. Там
нет,
120
ты, говорит,
ударов.
Гудошников, ты бы сразу пошел. Мих говорит, Гудошников, ты бы сразу пошел по рукам. Низкая социальная ответственность. Ну, слушайте, Мих, ну да. Ну и что? Ну и что? Потому что Жанна...
А что? Так.
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь. Вот так вот, да? Нет? Только царить на земле.
Зачем тебе быть женщиной?
Ей долго не суждено. И вместе. Нет? Ладно, Настя.
Да.
Все мужики романтизируют проституток, ты же знаешь? Это
ну,
странная тема.
Да,
полные идиоты. Но они это делают. Анушка Аллегрова не знает. В случае, не американская шпионка, ты вот спрашивают здесь. Гурген нам звонит. А, Гурген. Ну, сбросился Гурген.
Да?
Ну, сбросился, да. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот он был, и вот его не стало. И когда об этом... Вот. Все, пожалуйста, Гурген. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, господа.
Да.
Алексей, это мое субъективное мнение, но я надеюсь, что оно имеет отношение к реальности.
Давайте.
Вы, помимо любой комплементарности, занимаетесь реликтовым жанром. И не настолько даже реликтовым, но, знаете, жанром, который реже, чем даже чревовещание.
Да вы что?
В своей среде. Что вы делаете? Инфотейнмент.
Да вы что?
Это уникальное сочетание информирования с энтертейнментом.
Чувствуешь, Настя? То есть... Мое величие сейчас. Спасибо, Гурген.
Это редчайший вариант, вам не нужны никакие внешние рекомендации. А что касается «есть хлеб», почве лица, обратите внимание, не добывать, и не получать, и не зарабатывать. В тексте на русском языке написано «будешь есть».
Хороший потребитель.
Ну, это мне кажется... Так сейчас и поступают некоторые владельцы госкорпораций российских. Едят свой хлеб в поте лица. Нет?
Да, именно так, потому что уж очень проголодались.
Ну, скорее всего. Спасибо, Гурген, большое. Есть свой хлеб в поте лица.
Я думала, что Гургена удастся меня рассмешить когда-либо, но ему это удалось сегодня.
Почему?
Настоящему. Гурген красиво, пишет Юрий.
Подожди, мне кажется, или наша комплементарность сейчас завысила все возможные пределы, когда Гурген хвалит меня, ты хвалишь Гургена. Настя, ну на самом деле, я бы хотел сказать тебе, знаешь что?
Что?
Настя, без тебя... все это было бы невозможно.
А я думала, Гурген скажет,
спасибо тебе, это Настя.
Все, и вы не нуждаетесь ни в каких. Я думала, сейчас будет про меня.
Ни в каких Аношка, что ли, или что? Нет.
Оказалось, что нет.
Честно сказать, конечно, я тоже этого ждал, но не случилось. Да нет, ну что ты. Вот, без тебя это все было невозможно, Настя.
Да.
Смотри на меня.
А я читаю ленту новостей.
Эдуардовна, ты видишь теплоту моего взгляда сейчас?
Вижу. В судорожных попытках найти новую какую-нибудь тему. Например, МЧС...
Андрей говорит, руководители госпрокорпорации, говорит, одно поправка, едят не свой хлеб в поте лица. Ты что-то понимаешь? Молодец.
Немножко дарвинизма, да, социального. Очередное повышение воды на 5-20 сантиметров ожидается опять в Иркутской области. МЧС прогнозирует, поэтому вот то, что там развернули установку гигиена, сейчас пока, видимо, придется это все приостановить.
В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и прах, в прах возвратишься, святой Иоанн Златоуст.
Да.
Есть. Слушай, я никогда не знал. А знаешь, хочешь, я тебе расскажу секретик один?
Давай.
А знаешь фразу «я устал, я ухожу»?
Да, конечно.
Кто
это
сказал?
Ельцин сказал в своей новогодней речи.
А ты знаешь, в чем прикол?
Что?
Он не говорил этого.
Нет.
Он этого не говорил.
Ну как же так?
Он сказал, я ухожу. Он не сказал, я устал, я ухожу. А знаешь...
Послушаем сейчас эту речь?
Давай. Давай, Ельцин, я устал, я ухожу. Или просто Ельцин, я ухожу. Сейчас это возможно, будет очень страшное дело для нас, для всех. Включи, пожалуйста, Настя, потому
минуты что... Минуты 14, включаю. Что...
Да, давай.
Сейчас, наверное, можно...
Давай. Я на самом деле рискую потом. Да.
Важно. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце, бессонная ночь,
абсолютно
мучительные переживания.
Угу.
Что надо сделать?
Настя, сколько это идет?
Минута 40.
Что людям?
Минута 40.
Хотя бы чуточку, хотя бы немножко. Жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение. Поколение тех, что можно сделать больше и лучше.
Все закончилось.
Настя, ну и где фраза «я устал, я ухожу»?
Устал нету.
А хочешь прикол?
Давай.
Фраза «я устал, я ухожу» была сказана КВНщиками, которые пошутили
потом?
На тему «я ухожу». Ельцин никогда не говорил фразу «я устал».
Куда делась фраза «я устал»? Тут в комментариях на Ютьюбе все пришли. Да,
слышишь?
Да.
А теперь, Настя, задайся вопросом. Посмотри на меня.
Да.
Как устроена наша голова?
Вот так она устроена. Она замещает очень легко. Придумывает, дорисовывает.
А Ельцин этого никогда не говорил. Согласитесь, вы этого не знали. Практически никто.
Спасибо,
вот согласитесь.
Алексей.
Ну, согласитесь,
это было,
да?
Открытие дня.
Ну, по голосу-то слышно, что я устал, что он устал, говорит Юрий.
Я,
ну,
ты знаешь, я пытаюсь понять, какой год у нас, 99-й или 98-й? Сколько ему было лет? Он выглядит абсолютно уже стариком в этот момент. Удивительно.
А давай посмотрим, действительно, сейчас, сколько Ельцину было лет.
И он уже опухший и так далее.
Это год 98-й?
Ухода на пенсию.
Нет.
Подожди.
98-й должен быть.
Он
это
сейчас...
должен быть 98-й. В 2000-м вы говорите?
Нет. А, ну да, подождите. Нет.
Сейчас... подожди.
Ой, немножко истории, да.
Давай.
Ельцин, Вики.
Разве это не 98-й,
а потом 2 года? Алексей, страшное, хочешь?
Вспомни.
Год и дата развала Советского Союза. Выяснилось, тут на даче, на участке собрались все интеллигентные люди, и мы поняли, что, при том, что люди старше есть меня, такие же, как я, младше, никто не может точно сформулировать дату.
91-й год?
Да, но когда ты там начинаешь вспоминать последовательность, ты понимаешь, что ты ничего на самом деле не помнишь, то есть нужно лезть и это вычитывать.
Ну что там, давай, когда ушел Ельцин, скажи, мне кажется, с 99-го на 2000-й вот все пишут.
31 декабря 99-го года вот эта речь, а родился он...
А зачем родился, когда ушел?
Сколько ему было лет, мне интересно.
А, давай.
Сейчас, в 31-м году. 99 минус 31. Быстренько. Ну, кто первый?
59.
Ему всего 50. О, боже мой, 59.
Ты можешь представить, что он моложе.
Такой возраст.
Он моложе на 6 лет. Прикинь! Вот что алкоголь с людьми делает, имею в виду.
Ну, может быть, это не только алкоголь.
Ну, не только. Большая, много работы. Много работы.
68.
Много работы. 68?
Ну, неважно.
Почему? Ты сказал 90 минус 31.
Ну, 99-й год... Он в 99-м
уходит. А, 99-й. Ты сказал 90 минус 31, нет, я тебе тут же отнял.
99 минус 31, да.
Ну, да.
68.
Да, 68. Да, 68. Да, вот, да, да. Ну, просто друзья. Настя сказала. Это сказала?
Ну, ладно, все сказала.
Вот это она сказала.
Я уже даже этого не помню, что я только что сказала.
Ну, вот. Я тебе буду припоминать потом. Сказал 90 минус 31,
а ты сказал 59. Почти 70 лет, ну да, да, ну вот так вот, да, старость это, конечно,
математик ты такой-то, пишет Дмитрий. Дмитрий, мне сказали 90 минус 31, у меня на автомате голова сразу считает, что вы не понимаете, что ли? Если мне сказали 99 минус 31, я бы посчитал. Мне сказали 90 минус... Настя, ты сказала так?
Будем считать, что да, Алексей сейчас не успокоится до конца дня, и может быть.
Спасибо. Я вам продам что-нибудь с большим удовольствием, пишет 12-й. Это по поводу того, что я так, видимо, считаю. Нет, деньги-то я нормально считаю, чего у меня же калькулятор есть. У меня же смартфон, мне разрешают носить с собой. Он, кстати, после отставки стал лучше выглядеть, пишет Серк 77-й. Да всегда так. Вообще, когда человек уходит с такой работы какой-нибудь...
Знаете, тут жанр. Сравнивают фотографии президента Соединенных Штатов, которые с супругами сдают пост, а другие, как бы, вновь избранные, принимают пост.
Но очень серьезные лица, а те, которые сдают,
они
счастье.
Они улыбаются настолько искренне, как бы там ни было, да. А которые принимают у них, да, печать.
Да чего пристали? Печать. Мне сказали 90 минус 31. Чего мне все говорят? Физмат, в класс, позор.
Алексей, я в физмат классе учился.
Я в физмате учился.
Да?
Молодец. Да, я честно скажу, я всегда говорил, что литература, история, вообще все гуманитарные науки – это полная дрянь, они никому не нужны, плевать я хотел на ваши могилы, вот это вот все. Ну, вот.
А в итоге, видишь, сейчас?
А в итоге наоборот, то есть, да, наоборот, история, литература, родина, любовь и так далее. Я вдруг в определенный момент переверстался на гуманитария, что лишний раз доказывает, что физик-математик... Какой я как раз физик-математик? Ну, не ладно, неважно, да? Переверстный в гуманитария лучше гуманитариев! Переверстных физиков-математиков. Нет? Или да, ничего это не доказывает? Да ничего это вообще не доказывает, на самом деле. Вообще это доказывает, что я просто учился в физмат-классе, потому что у меня все друганы там учились, он был чисто пацанский, и я там и остался. А надо было, конечно, идти в гуманитарный класс, на чужой год. Математики обычно плохо считают в уме. Вот, Артем, так ведь. Надо вспомнить, что Ельцин не со школьной скамьи бумажки перебирал или кресло в КГБ рассиживал. Он вообще занимался тяжелым физическим трудом. Собственно, результат налицо от тех, кто никогда в жизни не занимался трудом, пишет Юрий.
Ну, он так, да, занимался, он кран, они забыли закрепить, да, и он этот падающий кран спасал, поэтому пальцы лишился там тоже. Это мы все помним, да, все да. Это знаем. Но это всегда плюс, конечно.
Теперь эти 58 с вами навсегда. Не 58, а 59, во-первых, потому что 90 минус 31. Что, 59 со мной навсегда, хорошо? Доказывает, что Бетин нашего прав учит одному, усваивается другое, пишет Дмитрий Алекс. Ну что, Москва. В движение отправляемся.
Да.
Что, Москва, есть что-то новости какие-то?
Нет.
Я думаю, ты опять обзор печати. Так ты их любишь, вообще не понимаю. Почему?
В движении. Слент, я просто хотел зачитать. Собянин, видимо, на урбанистическом форуме все статистику свою рассказывает. Что это?
Аплодисменты.
Читай. Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет. Все, хватит.
Хорошо. У меня такие еще ответы есть.
Движение.
Короче, в движение давайте отправляемся. У нас есть на это 40 секунд. Я забанен? Нет, никто не забанен. Никто не забанен, никто. Зачем нам кого-то банить, скажите мне, пожалуйста. Я вообще не вижу никакого смысла. Мне проще не прочитать глупое сообщение, чем кого-то банить. Ну, правда.
Да.
Хотя мне рассказывают, что некоторые даже отвечают.
О, в личных сообщениях.
Там, серьезно, там, да, люди... Бывают, знаете, люди с тонкой душевной натурой. Я бы, как бы... Я бы их поберег в этом смысле. Не надо. Имейте в виду. А я от этого не пробьешь, толстокожий. Что я это по движению хотел сказать, правильно? Хотя, че кого я обманываю? Настя.
Да.
Ведь я вот тот самый оголенный нерв. Ты понимаешь? Я вот суть Есенин.
Да?
Только в радио. Да. Понимаешь? Вот. Пусть все знают об этом. 4 балла пробки в Москве. Мы благодарим вас, братья и сестры, отцы, матери, деды, бабушки, за то, что вы слушаете нас. Простите нам наше ребячество, шутки. Ведь как по-другому жить, если не смеяться? Если что не так, мы здесь, рядом. Анастасия Ножка.
И Алексей Кутушников.
И да пребудет с вами сила.